Итак, мы заканчиваем повествование о Страстной Седмице. Страстная Седмица – особое время в году церковном, особое время в богослужебном церковном году. И по настроению она отличается от всего остального года, хотя и принадлежит триоде постной, как бы в ее русле находится. Но, тем не менее, настроение ее сложное, я бы сказал, двойственное такое. С одной стороны, вся церковь вспоминает страсти Христовы, распятие и смерть Спасителя, предательство Христа народом своим, в чьем теле, в чьем геноме он родился и возрос. И вместе с этими трагическими ощущениями есть чувство какой-то затаенной грядущей радости, потому что особенно это чувствуется в Великую Субботу. Мы говорим, что на Великой Субботе тут сталкиваются какие-то две стихии. Стихия демонстрации первомайской, да, связанной с освящением куличей, и стихия, которая вот, связана с погребальными переживаниями, с празднованием Великой Субботы как Дня погребения Спасителя. В этом смысле удивителен стих Бориса Леонидовича Пастернака, который так называется «На Страстной». Стих, который написал человек, безусловно верующий, безусловно православный, грешный, безусловно, но и тонко чувствующий ту же самую двойственность праздника Великой Субботы. Поэзия религиозная, явление чрезвычайно сложное. Если бы можно было объявить религиозным всякий стих, церковным всякий стих, который упоминает имя Божие, просто вот как бы про Христа стишок написали, вот. И вот она, религиозная поэзия. Это, к сожалению, или к счастью, не так, потому что, вот, строго говоря, стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака, оно никаких религиозных событий не повествует. Оно есть репортаж, поэтический репортаж, «Весенней ночи». И в этом смысле является состоянием лирическим, которое, то есть, отражает переживания самого автора, в основном, больше. Но каким-то непостижимым образом эти переживания совпадают с общецерковным настроем. Я вот вам сейчас его прочитаю, вы послушайте и пытайтесь услышать этот настрой, почувствовать его. Ну, кто-то из вас, наверное, его знает давным-давно, и даже наизусть, а я вот наизусть не помню. Так что, простите, читаю. Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждый как день светла. Если бы земля могла, она бы Пасху проспала под чтение псалтири. Еще кругом ночная мгла, такая рань на свете, что площадь вечностью легла от перекрестка до угла и до рассвета и тепла еще тысячелетия. Еще земля голым гола, и ей ночами не в чем раскачивать колокола и вторить с воли певчим. И со страстного четверга, вплоть до страстной субботы, вода буравит берега и вьет водовороты, и лес раздет и не покрыт, и на страстях Христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых, а в городе, на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решетки, и взгляд их ужасом объят, понятна их тревога. Сады выходят из оград, колеблется земли уклад, они хоронят Бога. И видят свет от царских врат, и черный плат, и свечи кряд, заплаканные лица, и вдруг навстречу крестный ход выходит с плащаницы, и две березы у ворот должны посторониться. И шествие обходит двор по краю тротуара, И вносит с улицы в притвор весну, весенний разговор, и воздух с привкусом просфор, и внешнего и вешнего угара, и март разбрасывает снег на паперти толпе коллег, как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и сюда нитки роздал, и пение длится до зари, и, нарыдавшись вдосталь, доходят тише изнутри на пустыны, пустыри под фонари, псалтырь или апостол. Но в полночь смолкнут твари и плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресения. Вот видите, ничего как бы, ни ангелов, ни Богородицы, ни Бога, ни святых, никого. Есть деревья голые, которые стоят, заглядывают в ограды. Есть природа, которая вздыбилась и очумела, ожидая чего-то необыкновенного, немыслимого, прежде небывалого. Ощущение чего-то небывалого, ожидание этого чего-то небывалого, необыкновенного, немыслимого, оно тревожит душу не только автора, которому удалось передать это ожидание, но и нас, которые читают стих. Уже и автора давно нет на свете, он давно в могиле, а строчки, написанные слезами и кровью, они так по-прежнему и кричат в наших сердцах. Сады выходят из оград. Колеблется земли уклад, они хоронят Бога. Ну, и две березы, как там, у ворот должны посторониться. Понимаете? Ну, казалось бы, да, ну что тут? Никаких житийных сюжетов нет. Есть природа, изумленная, ошеломленная тем, что совершается на земле и на небе. И вот это настроение скорби и вместе ожидания радости, вот эта вот двойственность этого праздника Великой Субботы, она удивительно точно передана стихом Бориса Пастернака. И мне бы хотелось просто вам рассказать кое-что, что, значит, в богослужебных особенностях этого праздника заключается в следующем. Начинается литургии Василия Великого вечерней. И вообще-то говоря, должна совершаться ночью. И когда я служил в Ростове, мы так и начинали ночью, где-то часа в 3-2 ночи начиналась Великая вечерня. А перед тем утренняя совершалась после 12. Как бы на другой уже день, да? И на утренней читается кафизма 17-я, погребальная кафизма, и ходит, и где-то в конце этой вечерней, в конце этой самой утренней, в конце вечерней, значит, выходит крестный ход на рассвете, еще когда самое глухое время суток, не на рассвете, а перед рассветом, когда уж не то что там птицы не поют, даже машины замолкают, автомобили и поезда на железной дороге не кричат. И вот в этот момент выходит крестный ход, который выносит плащаницу Спасителя, совершается погребение его. А потом на вечерне, после малого входа, начинает читаться 15 паремий. Это уже рассвет. Я как-то вам говорил, да забыл уже, или вы забыли, может быть, почему читается 15 паремий? Кто не помнит? Да, именно поэтому. Кстати, там вместо «Три святого» поется на литургии перед чтением апостола, поется не «Три святое», а что? «Елица во Христа крестистись, и во Христа облекостись». Так вот, надо же и крестить когда-то, они же весь год готовились. Они же весь год ждали этого самого часа, когда их окрестят и введут в храм накануне пасхальной службы. Когда их крестить? Не в Пасху же. Пасху нужно встретить уже крещенными, правильно? Участвовать в крестном ходе, в освящении куличей, ну, во всех радостях церковных участвовать. Мы говорили с вами о том, что пост великий возник как способ приготовления неофитов, катехуменов, оглашенных, к моменту крещения, и вместе с ним начала постепенно поститься вся община. Кстати, сегодня или вчера мне сообщили об этом телефон, сам я не слышал, по радио. В ЦИОМ, Всесоюзный институт общественного, изучения общественного мнения, выяснил, что в России все больше православных, то есть все больше людей, которые считают себя православными, их уже 80%. Вот, и все меньше постящихся. Постится 3%. Великий пост. Такой парадокс. Да. Это очень похоже на то, что как апостол Иаков и Иоанн, помните, они шли в Иерусалим, Господь им говорит: меня распнут, я буду от иудеев распят и буду нести поношение от язычников, потому что римские солдаты его распинали. А что говорят ему два самых близких апостола, самых любимых, самых духовно близких? Они ему говорят: дай нам сесть по правую и по левую сторону по славе твоей. Вот славу, пожалуйста, разделим все с большим удовольствием и радостью. Здоровье, славу, богатство, торжество, да? А скорбь, а чашу, которую будет пить Господь, как-то не хочется. Но все равно придется. Это неизбежно для всех, для тех, кто постится, и тех, кто не постится. Так вот, 15 паремий читается для того, чтобы в это время можно было бы священству выйти из храма и идти на баптистерий, в специальное помещение для крещения. Или же, скажем, в естественный водоем, где можно было бы совершить крещение этих самых новоглашенных. Этих людей, которые готовились столько времени к крещению, вот теперь это совершается. Чтобы народ в храме не скучал, в отсутствии духовенства, а богослужение, тем не менее, не прерывалось, считается 15 паремий. Паремии, кто знает, что такое паремии? Это фрагменты из Священного Писания Ветхого Завета. Мы новозаветная церковь, понимаете, нам Ветхий Завет есть только пророчество о том, что будет нас ждать. Когда была актуальна книга Ветхого Завета? До пришествия Христа в мир, да? А после пришествия только в первый момент, чтобы доказать человеку, что вот, брат, смотри, вот о чем предсказывали пророки, вот что совершается на твоих глазах. Но не только дальние, часто и ближние не уразумевали этих пророчеств, они не видели, им только когда открывалось специальным усилием. Помните, Лука и Клеопа идут в Емаус. Это в Евангелии от Луки, по повествованию идет. И встречают Христа, и не узнают Его. И Он им говорит: чего вы так печальны? И чего скорбит сердце ваше? Они говорят: да ты пришелец, разве не знаешь, что у нас тут творится в городе? Помните этот фрагмент? Он часто читается в церкви. И они его не узнают. Когда они предлагают ему прийти и облечь, то есть возлечь за трапезой вечерней, за ужином, и они возлегают за трапезу, и он преломляет хлеб и благословляет его, в этот момент они его узнают. И он тут же делается невидимым для них после этого узнавания. И потом они говорят друг другу: неужели мы не заметили, как горело сердце в нас? Неужели мы не поняли? А он им перед тем начинает объяснять, когда они идут еще в Эммаус, он им объясняет, что надлежит всему быть. Это же вот об этом и с пророками, и писаниями, и книгами Ветхого Завета он начинает доказывать им, что именно это и должно произойти с Христом. То есть люди, которые 3 года были рядом со Христом, ничего не поняли из того, что они видели. Они поняли, что вот действительно есть человек, который воскрешает мертвых, как будто это так просто, взял и воскресил, да? Вот он исцеляет больных, вот он творит другие чудеса, умножение хлебов. Ну, казалось бы, какие еще доказательства вам нужны? И вот есть Ветхий Завет, в котором они были воспитаны в этой культуре, в этих ожиданиях, в ожиданиях Мишаха, Мессии. Но сопоставить две вещи они так и не смогли, без особой благодати, которая должна была на них излиться. Вот когда на них эта благодать излилась, вот тогда они сказали, где был наш ум, где было наше сердце. Это очень похоже на нас, и мы на них похожи, мы такие же. Нам пока явное фантастическое чудо не совершится на наших глазах, перед нами, вот прям тут же. Да и то мы склонны будем принять его за какое-нибудь наваждение, скажем, да? Как в каком-то фантастическом романе, я не помню уже сейчас в каком, это в времена юности читалось, уже все забылось, давно смешалось. Какое-то всемогущее существо решило доказать свое бытие таким образом, оно размножилось мгновенно, как клонировалось, что, как мы теперь бы сказали, да, и оказалось перед каждым из жителей той страны, которому она хотела доказать это все, и ударило поленом по лбу каждому. И вот этот самый удар поленом по лбу для каждого, но в одно мгновение времени, значит, как бы должен был доказать, что это существо реально существует, оно всемогущее. Вот.
У нас петух.
Что?
У нас петух, пока не
клевал. Да мало можно подумать, что у нас петух не клевал. Я понимаю, 15-летний мальчик может думать, что его петух пока не клевал. Да и то не всякий, многих уже клевал. А уж нас, зрелых людей, уже, так сказать, как бы взрослых людей, у нас уж не раз, и не два, и не три петух клевал. И все-таки как-то мы до сей поры... Ну, по крайней мере, теплохладно, да, а не горячи. Конечно, эти самые люди, которые ушли в подземелье, безумцы, что и говорить. Но все-таки поражает решимость. Она совершенно безумная, потому что эту бы решимость для мирных целей, да? То есть направить не на внешнее делание, не на рытье пещер, а на рытье в свою душу, в грызание в свое сердце, как бы изменение своей собственной греховной сути. А то они от чего прячутся? От того, что думают, что они-то праведники. Они праведники, у них грехов нет. Поэтому надо что-то внешнее делать, лезть куда-то. Кто больше всего озабочен ИНН и этими самыми штрих-кодами? Кто, как вы думаете, праведники, которым нечем больше заниматься, у которых внутри все в порядке. Ни зависть их не мучит, ни злоба, ни раздражительность, ни мелочные там какие-то другие чувства, ни жадность. У них все в порядке, им осталось только вот перышки почистить внешние, то есть избавиться от паспортов, штрих-кодов и ИНН. И все в порядке будет. Если бы для того, чтобы спасти душу, нужно было бы сжечь свой паспорт, я бы давно его сжег. Ну, сожгу я паспорт, а что изменится в моей душе от этого? Так вот, паремия – это чтение из Ветхого Завета, как воспоминание, как пророчество, чтение особых отдельных фрагментов. Вы знаете, когда она читается, паремия? Паремия читается перед большими праздниками. Вот вход Господень в Иерусалим мы праздновали на днях, да? Во время вечерней, сразу после малого входа, когда священник входит с кадилом, открыты царские врата, потом он становится на горнем месте, возглашает прокимен, прокимен поется, потом возвращается, значит, к царским вратам, закрывает их и начинает читаться паремии. Как правило, читаются три паремии, иногда четыре, а тут 15. И главное, что отрывки из этих чтений очень большие. Обычно они коротенькие бывают. А тут большие, длинные такие фрагменты. И вот читаются эти 15 паремий, священники в это время уходят из храма, крестят ну, духовных младенцев, как правило, все-таки это поначалу крестили в основном с такой долгой подготовкой, крестили только взрослых, естественно. Младенцев крестить с подготовкой бессмысленно. К чему их готовить? Постить их, что ли? Младенцам поста нет. Скажем, образовывать, обучать тоже только для взрослых касалось все. Вот. И вот это занимает это чтение минут 45, а то и час. Как с какой скоростью читать. В некоторых храмах сейчас, поскольку крещение не совершается, массовое крещение катехуменов, то и количество примий сокращается, читают не 15, а скажем 3 только. С одной стороны, это разумно, а с другой стороны, жалко терять ту самую традицию чтения вот этих заветных текстов, которые, в общем, значимы тоже. И хорошо бы еще для того, чтобы их внимательно, потому что внимание ускользает в храме, то очень трудно удержать внимание. Все время оно норовит на каких-нибудь барышни перекинуться и на каких-нибудь там какие-то непотребства других людей. В общем, все как-то куда-то все уходит все время. Читают премии, читают обычно таким монотонным, псалмодическим чтением. Вот. Хорошо бы эти премии прочитать прежде дома, по-русски, чтобы они потом вспоминались и переводились внутри каждого человека легко. То же самое хорошо делать и с Евангелием, и с апостолом, который воскресный. Их, конечно, нужно читать накануне. Пожалуйста, вот. Вместо херувимской песни в этот день поется «Да молчись, как облучаешь». Я вам читал ее, да? Вы помните. А вот на отпусте литургии, когда довольно поздно уже, потому что, смотрите, утренняя с чтением кафизма 17, вечернее чтением 15 паремии. Это удлиняет службу, потом литургия довольно долго. И заканчивается она довольно поздно. Ну, потому что начинает с утренней в 8 утра или в ночи. Если бы она ночью начинала, другое дело, она бы кончилась довольно быстро. Так она начинается в 8, и поэтому пока это вот утренняя пройдет, 17-й кафизм, пока она где-то часам к 2, к часу заканчивается. К часу, да, к часу. Вот. Это я вспоминаю просто образцовские нормы службы, потому что там батюшка наш, он служил медленно очень. Чрезвычайно медленно. Если кто-то помнит эти времена, и кто-то там бывал в это время, те помнят. Я помню, как один мой знакомый иеромонах пришел, побывал на нашей службе, потом, когда батюшка вышел на заамвонную молитву, он вышел из алтаря и стал ее читать. Иеромонах не выдержал, развел руками и сказал: «Паки и паки». Просто, знаете, сердце не вынесло. У него другой ритм жизни был. Бывают люди стремительные, да, а бывают люди медленные. Вот у нас отец Александр, он плавный, да? Он такой, он... Отец Феликс и я, мы постремительнее будем, да? Вот. Но это еще что? А там-то был, наверное, просто диапазон колоссальный, потому что отец Александр наш тот, Агриков, он служил чрезвычайно медленно. Я одно время пытался ему подражать, так вот тоже начинал, но он не выдержал, потому что ритм мне сердцебиение другой скорости идет, понимаете? И вот этот батюшка Ермонах, он так паки, паки. Все, что смог сказать по этому поводу. Вот. Так вот, как только заканчивается богослужение литургии, служится удивительный обряд. Никто не помнит, какой. Может, кто-нибудь помнит по Великой Субботе какой-нибудь? Попадалось. У нас то, что это совершается. Век не догадаетесь, какой. А?
Платочки
это уже переубор храма. Это все уже к литургии не имеет отношения.
А, с Арцисвящение Марса.
Нет, Арцисвящение Марса совершается в конце пасхальной литургии. Освящение хлебов. Хлебы выносят на таком столике специальном и освящают хлебы. Зачем? Кто догадается, самозачет вне очереди. Ответ чрезвычайно простой, даже такой вот просто банально простой. Чтобы было чего есть. Потому что не принято было уходить из храма после Великой Субботы. Храм надо было, переоблачать, убирать, приводить в порядок к Пасхе, менять, значит, лампадочки, там, свечи, как-то мыть его, чистить. До дома уже не уходили. Потом, как только все это убирали, начиналось чтение апостола, деяния апостольских начиналось чтение. А есть что-то надо. Понимаете? Вот для того, чтобы есть было что, священники освящают хлебы. Для того, чтобы ел народ. Потом их разделяют и едят.
А у нас теперь это как освящение куличей после этого?
Ну, нет.
Отец Феликс куличи освящает, тут кусочки раздают на подносе, я вспомнила.
Господь? Нет. Ну, куличи он освящает около часовни, или тут тоже
нет,
в храме?
Нет, правильно, да, освящает.
Пока я там у часовни, он, значит, в храме тут да, тоже.
Мы приходим с куличами в конце службы, служба заканчивается.
Великой субботы вы не
да,
путаете?
Да, Великой субботы. Да.
Но вот освящение куличей, как мы поняли, уставу не соответствует, как бы, да? Потому что, ну, там даже и молитвы такой не читается на освящение Артуса. Но вот хлеба освещают для того, чтобы... Я как-то спросил отца Феликса, говорит, давайте перестанем хлеба освещать. Зачем это надо? Жалко, говорит он. И все же никто... Традиция это отпала уже, этого самого вкушения, прямо в храме. Не вкушает, по домам расходимся. Жалко. Ну, что, он прав. Жалко, потому что... Зато мы знаем, как все вели другие православные... В далекие годы. Они тут прямо в церкви оставались, тут же кушали еду, тут же где-то в уголочке и спали, может быть, чуть-чуть немножко, потому что где же еще спать? Вот. Теперь богослужебные тексты Великой Субботы. Тропарь, глаз второй. Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое тело твое, плащаницу и чистую обвив, и вонями во гробе Ноя покрыв положи. Здесь все понятно, да? Снем это сняв. Понятно, да? На славу, слава иные, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Егда снесшел еси к смерти животе бессмертный. Ну, по-русски, сошел к смерти, это все равно, что умер. Когда ты умер, жизнь бессмертная, называет Христа, обращается к нему в церковь. Тогда ад умертвил еси блистанием божества. Тогда что произошло? Тогда ад был разрушен, уничтожен блистанием божества, которое оказалось в аду. Каким образом божество оказалось в аду? Мы уже говорили об этом. Парадоксальным образом. Тем, что Господь бессмертный был для того, чтобы вычеловечился, для того, чтобы умереть. И умер. Когда снишилось к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвилось и блистание божества. Егда же и умершая преисподних воскресил еси. Тогда же, когда же и умершая от преисподних, от нижних, от преисподних, не просто нижних, а ну, преисподних это ультранижних, да? Вот когда есть такое слово в русском языке исподнее, это то, которое нижнее белье. Вот. А здесь преисподнее, это ультранижнее. Ультранижний уровень бытия, как бы небытие. Так вот он из ада, из того места, откуда никто не возвращался никогда, вот теперь он вернул всех, кто умер. Воскресу еси. Вся сила небесная взываху, Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе. Понятно, почему Христа жизнодавцем зовут? То есть тому, кто дает жизнь. Помимо того, что Он сотворил, Отец сотворил мир, Христос эту жизнь вернул тем, кому, казалось бы, надеяться уже было не на что, потому что они ее утратили. Наиныне поется такой текст. «Мироносицам женам при гробе представ, ангел вопияше». Это все понятно, да? Что же он им вопил? «Мира мертвым суть прилично». Миропомазание употребляется для мертвых. Вы принесли, помните, они принесли литр около 100 мира в бочке, для того, чтобы помазать тело усопшего. Они погребать его пришли. Помните, да? Мира мертвым суть прилична. Христос же не тление явися чужд. Христос же из тления явися чужд. Христос же не тленен. Он явился чужд, не из тления. Вот чего. Понятно? Вот такой тропарь. Кандак звучит так. Бездну заключив, мертв зрится, и смертью, и смирную, и плащаницею обвився. Во гробе полагается как смертный, бессмертный. Понятно? Нет? Еще раз. Бездну заключивый мертв зрится. Ну понятно, что о Христе идет речь, да? Тот, кто заключил бездну, закрыл ее, упразднил, ну, выключил рай, ад, простите, да? Истребил его. Бездну заключивый, мертв зрится, видится мертвым, имеет вид мертвеца. И смирную, это благовонный состав, которым посыпается, ну, мира, смирная, это вот все эти составы для погребения. И смирную, и плащаницею обвився. Во гробе полагается как смертный, бессмертный. Бессмертный полагается во гробе как смертный, понятно, да? Жены же, приидоша помазать его миром, плачущие и горько вопиющие, сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос, уснув, воскреснет тридневно. Ну, жены пришли помазать его миром, горько плачущие и вопиющие, а дальше текст непонятный немножко. Сия суббота есть преблагословенная. Что имеется в виду? День недели? Вспомним, что слово «суббота» славянское произошло от еврейского слова «шаббат» – «покой». Да? Это есть покой преблагословенный. Покой такой, какого доселе не было. Как покой, который предшествует самому величайшему торжеству. Торжеству, вечному торжеству жизни над смертью, вечному, всегдашнему торжеству. Сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос, уснув, воскреснет три дня. Вот такой кандак. Это утренняя Великая суббота, как раз погребение Христа. Вечерние субботы читаются стихи «На Господи воззвах» и херувимская песня. Я вам херувимскую песню уже 8 класса ее пел. То есть не пел, слава Богу, а всего лишь читал. Если бы я запел, вы бы разбежали. А теперь я хочу вам прочитать проповедь отца Вячеслава Резникова по поводу Великой Субботы. Называется проповедь «О самом длинном вечере». Великая Суббота, самый длинный, самый удивительный, самый насыщенный день церковного года. На утренней Великой Субботы совершается чин погребения Спасителя. Мы обносим вокруг храма тело нашего Господа, полагаем его, как в гробе, в середине храма. Тут же мы вспоминаем последние деяния врагов Христовых. Они пришли к Пилату и сказали: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня. Пилат повелел. Они пошли, поставили у гроба стражу и положили к камню печать. Ну, на самом деле, Пилат помнит, что сказал. Нет, он умыл руки на время суда, когда Христос был уже мертв. Он сказал: „Имейте стражу, занимайтесь сами. Я в ваших играх не участвую. Хоть шерсти клок“. Ну что, иному и на это мужество все нужно было мобилизовать, чтобы так сказать. Они пошли, поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. На этом все кончается. Начинается вечерняя Великой Субботы. Особенность этой службы – 15 паремий, то есть избранных чтений из ветхозаветной истории. Медленно проходит картина сотворения мира, примеры Божьего промысла о человечестве, установление ветхозаветной Пасхи, пророчество о грядущем Спасителе, примеры воскрешения мертвых пророками. Вот о чем содержание 15 паремий. Это естественно, потому что вот когда я вам говорю, что мы празднуем в Пасху? Воскресение Христова. Почему это так важно? Кто такой Христос? Христос – это Сын Божий. Он родился от Девы Марии в Вифлееме. Чтобы понять весь замысел Божий о спасении падшего человечества, нужно все время возвращаться к прошлым временам. Понимаете? Я все время рассказываю вам о погружении в Иорданские воды. Да? Казалось бы, ну что общего между погружением в Иорданские воды и Рождеством Христовым? А общее есть. Это самоумаление божества. Кенезис божества, который связан с тем, что Бог принимает на себя зрак раба. Казалось бы, ну куда больше? Что больше может быть? Нет, может быть больше. Он начинает погружаться в клаку, кишащую миазмами человеческих грехов, приобщая себя тем самым ко всей скорбной истории человечества. Помните, как он называл сам себя все время? Сын человеческий, да? Но нет, чтобы сказать, Сын Божий. Нет, Сын человеческий. Именно потому, что он подчеркивает этим постоянно, что он причастен нашей природе. Он нам соприроден, и мы ему соприродны. И потом он умирает. Я же еще раз говорю, что если бы кто-нибудь выдумывал историю христианскую, выдумывал бы христианского Бога, он бы придумал что-нибудь достаточно более достойное. Родился бы не в какой-то пещере Вифлеемской, да, не в каком-то хлеву, да, а в приличном месте, в приличном дворце. Не в каком-то городишке на задворках громадной империи. Ну, представьте себе, что такое Иудея в рамках Римской империи. Это город Урюпинск. Ну, как мы там. Урюпинск совсем, может быть, на самом деле, реальный Урюпинск никакого отношения, так сказать, к какой-то дыре, может быть, и не имеет. Я не знаю, там не было никогда. Но вот скажешь в русском языке. Ну, вот я вам рассказывал про то, что когда мы были в Италии, мы были в городе Эболи. У итальянского писателя Карла Леви есть такой роман, который называется «Христос остановился в Эболи». В этом романе нет ни слова о Христе, ни слова об Эболи. А роман называется «Христос остановился в Эболи». Почему? Мы итальянцы спрашиваем, в чем дело? Это фразеологический оборот такой, который в переводе на русский язык обозначает: в страшной дыре совершилось событие вселенского масштаба. В Урюпинск приехал Папа Римский. ну, приблизительно, там, Христос остановился в Эболе, да? Эболе тут ни при чем, и Христос ни при чем. Вот. Так вот, для того, чтобы восстановить в своей памяти, в своем сознании значимость того, что Христос совершил для нас, а для неофитов, для недавно обращенных, недавно крещенных, напомнить о том, какую громадную жертву принес Сын Божий в факте своего рождения на земле. Понимаете, в чем дело? Для этого нужно, видите, я все время откатываюсь назад, все время возвращаюсь к Рождеству, к крещению. Вот эти 15 паремий, это то же самое, это попытка, мы вот почему так ценим то, что сделал для нас Бог, вот почему мы ценим так это все, потому что все это очень важно для нашего спасения. Без этого нельзя понять смысла смерти Христовой на кресте. Понимаете? Из этого нельзя понять значение воскресения Христова. Ну хорошо, Христос воскрес и воскрес. Нам-то что от этого? Он Бог, Он может воскреснуть. А мы-то чего? Вот Чехов, чей рассказ мы с вами читали на прошлом занятии. В общем, светлый рассказ, в общем, такой оптимистический. Хотя он там подпустил немножко соблазны и сомнения насчет того, что ему было уже 22 года, и вообще молодой он был, и поэтому мало ли что ему в голову придет. У него же есть рассказ архиерей, который заканчивается: Христос воскрес, а архиерей умерший. Там прямо об этом не говорится. Чехов довольно тонкий писатель, он не лепит в лоб. Он все это очень тонко, деликатно делает. Но понятно, очевидно, что Христос воскрес, а этот не воскреснет. Так и наш каждый из нас думает: ну хорошо, Христос воскрес, а мы-то, нам-то что от этого? А нам-то от этого только одно. Мы никогда не умрем. Это говорю я, такой же смертный, как и все остальные. Потому что тоже ждет могила. Как это никогда не умрем, когда мы умираем? Вот эта проблема, для того, чтобы объяснить, почему мы никогда не умрем, хоть мы умираем, да? Эта проблема заключена как раз вот в том, что мы все время возвращаемся. Да мы не умрем, вот почему. Это попытка доказать, воспроизвести опыт, который пережит был другими поколениями людей, надеждами их, их очарованиями, их какими-то иллюзиями, разрушившимися, вновь возникшими и так далее. И 15 паремий, поэтому, потому они и важны, что они дают возможность вспомнить историю человеческую, как человек шел к тому, чтобы остаться бессмертным, стать бессмертным. Ну, это тема следующего праздника, тема праздника Пасхи. 15 премий, то есть медленно проходит картина сотворения мира, примеры Божьего промысла о человечестве, восстановление Ветхозаветной Пасхи, пророчество о грядущем Спасителе, примеры воскрешения мертвых пророками. Вообще удивительная вещь наше богослужение. Перед нами вся история мира. С нами здесь реально присутствуют, как с Господом на фаворе, и чающие пришествие Христова пророки, и потерявшие Его апостолы. Здесь же и мы, уже знающие о Его воскресении. Все здесь, и все ныне. Мы не выслушиваем литургию. Мы должны были бы ее переживать. Понимаете разницу? Но если мы способны еще переживать, хотя бы эмоционально, ну, скажем, великие стихи, там, Пастернака, там, еще кого-то, великих поэтов, переживать на состоянии, мы даже можем заплакать, читая эти стихи, слезы могут брызнуть, то вот переживать литургию мы уже отучились. Иногда бывает, ну, чтобы постоянно такое было, это трудно себе представить. А ее надо пережить как реальность, как реальное присутствие Христа здесь. Как Владыка Антоний Сурожский пишет о Семёне Новом Богослове, который причастился, помните, он пишет, говорит, и пришел всех в келью и смотрит на свои хилые старческие руки, говорит: Боже мой, это руки Бога. Это плоть хилая и слабая, пронизана огнем Божества. он это переживает так, он так это чувствует, он так в этом живет. Все здесь, все ныне. В Древней Церкви в Великую Субботу крестили оглашенных. Тех, кто весь пост готовился не только к празднику Воскресения Христова, но к своему собственному воскресению во Христе. И вот представим себе, кончаются полемии. Звучит торжественное пение «Явиться во Христа крестистися и во Христа облекостися». Вот здесь маленькое отступление. Когда вечерняя служится в порядке всеночного бдения, никаких «Явиться во Христа» не может звучать. Да? Что после полемии звучит? Кто помнит? Вдруг чудом кто-нибудь так переживал это все, что запомнил. Евтинья звучит. Сугубая. Арцем все от всей души, от всех помышлений нашего Арцем. Сугубая Евтинья звучит. А дальше Евтинья просительная звучит. Вот, а потом своим чередом идет вечерняя. Когда вечерняя соединяется с литургией Василия Великого, как вот в данном случае в этом, сразу после пения «Явиться во Христа» или «Тресвятого», если в обычном порядке, как там постом, какие-нибудь другие праздники, так было на Благовещении Пресвятой Богородицы, сразу после чтения пения того самого, чтения полемий, сразу начинает петься «Явиться во Христа крестись». Потому что сразу за этим читается и апостол, и дальше и другие своим чередом. Это момент столкновения, соединения вечерней и литургии. Понятно? Так бывает очень редко в церковном году, но бывает. Вот так будет в эту субботу. Если кто-то рискнет пойти на субботнюю службу, обратите на это внимание. После «Явиться во Христа крестись», то есть после полемии сразу «Явиться во Христа крестись». И вот Великую Субботу кончается полемия, звучит торжественное пение лица во Христа крестистися, во Христа облекостися, и входят только что крестившиеся. Они входят в белых одеждах. Откуда на них белые одежды?
Крестили.
Ну, крещальная рубаха, и на них одевают белые рубахи крещальные. А что на брачующихся одевают? Надевают. Лавровые венки. Это теперь у нас. А так их увенчивали венками славы. Понимаете? Вот. Вот. А здесь мало того, что они в белые одежды одеты, они еще и помазаны благоуханным миром, они еще и благоухают. Вот ведь чего. И смывали с них это миро только на восьмой день. И снимали с них эту белую одежду только на восьмой день. Они неделю ходили как оглашенные, и каждый видел, что они оглашенные, что они новокрещенные, что они сияют. К ним каждый прикоснуться хотел, говорил, миленький ты мой, родненький, говорю, какой благодать-то какая, вот. Это было ликование общинное, они причащались каждый день на Светлой Седмице. Какие исповеди, зачем им было исповедоваться, когда они святые? И они правда святые, потому что крещение смывает всю греховную скверну человека. Они входят в белых одеждах. Что переживали остальные верные, когда Христос умер? И вдруг входят эти воскресшие. А Христос умер, а входят уже воскресшие. А помните, как в Евангелии было написано? Когда завеса храмовая раздралась надвое в Страстную Пятницу, помните? И камни расселись, да, и многие святые воскресли и явились живущим в граде Иерусалим. И вот тут входят в эту самую церковь, после монотонного чтения, премий, в полумраке храма, они входят с сияющими свечами, все со свечами входят. Там крестили 100 человек, 100 свечей горит, 100 белых облачений, 100 благоуханных фигур, да. Как остро вспоминается здесь Евангелие от Матфея. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие дела усопших святых воскресли. И выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святый град и явились многим. Вот это происходит на глазах у церкви. Ну, не это буквально, да? Но это символически. И вся церковь служит крещальный апостол, который напоминает нам не только о святом крещении, насколько в святом крещении нити жизни... Так, напоминает нам, насколько в святом крещении нити жизни христиан сплетаются в единый жгут и друг с другом из жизни Господа Иисуса. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Что такое крестились? Погрузились. Баптизо, погружаю. Вот то, что это греческое слово, которое переводится русским крестились. Понятно? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то и должны быть соединены подобием воскресения. И после апостола звучит прокимен. В обычной литургии после апостола прокимен звучит тоже. Но мы как-то его привыкли на него внимания не обращать. А тут такой прокимен звучит. «Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его во всех языцах». Он звучит несколько раз, в нем говорится 4 стиха. И в это время священнослужители и все в алтаре преобращаются из черных постовых в белые одеяния. Потому что невозможно находиться в черных одеждах утренней Великой Субботы, потому что она служится в черных одеждах. Когда явились эти белые, понимаете, они принесли с собой свет воскресения. Хотя белый цвет, это в том числе в русской церкви и погребальный цвет. Потому что погребение, как мы с вами помним, это не просто смерть. Это после воскресения Христова стало рождением в новую жизнь. Это очень важный момент, который мы не должны забывать. Это переломный момент службы, он совершается как бы в тайне. Еще продолжается пост. Мироносцы только отправились на гроб, чтобы с плачем помазать миром тело погребенного Иисуса. А между тем, в темноте ночи, невидимо ни для кого, сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отворил камень от двери гроба и сидел на нем. Уже охранявшие гроб воины от ужаса стали как мертвые, но мироносцы только еще идут туда. Это Евангелие уже звучит в храме, звучат слова Христовы, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. Это еще только ангелы воют на небеси. Воскресение Христово. А вместе с мироносицами все еще идем к гробу, и пост еще продолжается. Великая суббота – это удивительное время, когда уже совершилось, но еще не открылось. Вот почему двойственность настроения, понимаете? Ну, мы-то с вами, народ... вполне телесный, малодуховный, поэтому для нас, как бы мы знаем, что завтра Пасха. Мы знаем, что завтра Пасха. И этого знания никуда не денешь от нас. Никакая скорбь Великой Пятницы, никакая скорбь Великой Субботы не могут закрыть от нас знание, что завтра Пасха, завтра воскресение Христово. Но вот тут удивительная форма отцом Вячеславом была предложена. Великая суббота – это удивительное время, когда уже совершилось, но еще не открылось. Вечерняя должна была бы совершаться вечером. За несколько часов до утренней Великого Светлого Воскресения Христова. Но у нас, в силу традиции, она совершается или ранним утром, или в субботу, или даже в ночь с пятницы на субботу. Весь этот день люди идут в храм, чтобы освящать пасхальную трапезу. Вся суббота превращается как бы в один долгий вечер. Солнце этой субботы словно останавливается, как во времена Иисуса Навина, но не посреди неба, а перед восходом. И восходит уже только в день воскресения. Весь этот день как бы озарен тихим предрассветным светом все никак не могущего взойти солнца. И все это время воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесах. Мироносицы все идут и идут к святому гробу Господню. А у нас же в сердцах не смолкает. И нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе. тебе славить. Аминь. Вот такая хорошая проповедь. И этими словами, которые заканчивается эта проповедь, начинается, как бы начинается пасхальное празднование. Но все это еще продолжается Великая Суббота. Великая Суббота продолжается, когда мы приходим в храм, в ночные в нашей церкви, приходим на ночную службу. Читаются деяния апостольские в храме. Тишина, кто-то дремлет, кто-то молится, кто-то слушает апостол. Кто-то готовится к исповеди. И вдруг заканчивается чтение апостола. Перед центром храма стоит, видна плащаница. То есть гроб Господень как бы стоит перед нами. И вдруг начинается полуношница Великой Субботы. Она начинается обычно минут за 20. За 15 до полуночи. Полуночница состоит из чтения псалма 50-го, обычного начала Святой Божьей крепости по Отче наш, вот, 50-го псалма и канона Великой Субботы. Первый ермос, который начинается словами «волною морской». Может быть, помните? Помните, да? Я вам даже могу его... Это шестой глаз. «Волною морскую, скрывшего древле, гонителя, мучителя, под землею скрыша, спасенных отроцей, и мы, яко от раковицы, Господи, поем, славного прославимся». О чем тут речь идет? Волною морскую, скрывши древле, гонителя мучителя. Это про кого? Про фараона, понятно, который гнался за египтянами, который за евреями, вода упала на него. А спасенных отроцы под землей с крыши. Нет, нет, не теперешний. Это был такой сюжет. Святые отроки, за которыми гнался. Да, они в пещере. И так они оказались скрытыми от преследователей своих. Язычников. Но мы, яко от раковицы, Господи, поем. Какие от раковицы? Уже на вероносице. Отрок, это кто? Мальчик-подросток? Нет, это у нас, на современном русском языке мальчик-подросток. А в славянском языке это слуга. А траковицы — это жены-мироносицы, которые несут мира. Которые в результате того, что им узнают от ангела, говорят: славного прославись. Вот волной морской начинается петь этот тихий канон, хор тихо-тихо поет, как-то очень так печально, тихо, сдержанно. Чтецы читают ирмосы канона, и тропари канона. На восьмой песне предстоятель выходит в полном облачении из северных врат, возлагает на голову себе плащаницу, иконы соображения Христа, лежащего в гробу, и уносит ее в алтарь. И с этого момента он возлагает эту плащаницу на престоле. И она лежит на престоле в течение всего праздника Пасхи, то есть 40 дней. И И вот когда эта плесница уже унесена, в храме темно, но только лампадки горят. Хотя вообще, по идее, лампадки не должны гореть, и свечи не должны гореть, ничего. Где-то минут без 10, без 15 в полночь, в тишине абсолютно раздается тихое пение из алтаря. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангелы поют на небесах, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славить. Поет один настоятель. Потом так же тихо ему начинают повторять, второй раз повторяют вместе с ним предстоящие священники, тоже в алтаре. То же самое поют они второй раз. И третий раз уже на фортиссимо поет, то есть на очень громких. Очень громко поет весь хор и все в алтаре находящиеся. И, в общем, по идее, все люди Божьи. Тоже воскресенье Твое, Христе, спаси. В этот момент открываются царские врата, и представитель и служащие священники выходят из алтаря царскими вратами в белых облачениях. Представитель несет в одной руке кадильницу, в другой руке трисвечник с крестом. И начинается крестный ход. Вот у меня к вам вопрос. Куда идет этот крестный ход?
Вокруг храма.
Вокруг храма, понятно. Нам больше некуда деваться. А куда? Куда он идет, как бы, реально? Куда он идет?
К пещере.
К гробу Господню он идет. Он подходит к гробу Господню и видит, что камня-то нет. Этот гроб Господень символизирует закрытые двери храма, перед которыми останавливается, обходя храм весь со всех сторон, останавливается весь крестный ход. Вот он останавливается. Да, мы таким образом символизируем собой всех этих самых жен мироносец, которые от роковицы. Да, слуги, служащие ему. Мы останавливаемся и представитель возглашает «Слава святей единосущной нераздельной Троицы, всегда на ней присно веки веков. Аминь». Тут же вслед за этим он впервые возглашает «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, сущим в гробе живот даровал». Трижды он поет эту самую тропарь, потом хор ему вторит еще раз трижды, потом он начинает петь стихи. Да воскреснет Бог и расточаться в рази Его. Пасха, священная нам днесь показася. Вот. Якогда исчезает дым, да исчезнут. Первый стих он поет, хор повторяет оставшиеся стихи. Потом царские врата, то есть двери церковные отверзаются, с паперти крестный ход входит. При постоянном пении тропаря Христос воскресе из мертвых, он постоянно входит в храм. В храме уже сияют все светильники, все зажжено, все сияет. И после этого начинается, собственно, заутренняя Великой Пасхи. Заутреннее пасхальное – это уникальное богослужение, которое повторяет потом целую неделю всю. Но чем и в чем его уникальность? Там нет ни одного прозаического слова, то есть там ничего не читается, там все поется. Непрерывное песнопение идет, только оно время от времени перекрывается протодиаконскими басами, ну, в хороших, так сказать, больших храмах, протодиаконы, а у нас уж кто что горазд, кто как может, Христос воскресе возглашаемый, и народ ликующий отвечает: воистину воскресе. И это продолжается в течение всей утренняя, которая поется вся целиком, она, собственно, короткая, она состоит только из одного канона. От утренней редуцируется пасхальная. От нее остался только один канон, правда, он довольно большой. В московской традиции, это московская традиция, которая сейчас распространяется по всей стране, есть такая традиция каждую песню канона петь в новом облачении. То есть сначала белое, потом желтое, потом... Ну, все равно произвольно, никто не устанавливал, какие должны быть. Это связано, эта традиция связана с семантикой света, цвета православного богослужения. Как помните, цвет богослужебных облачений – это явление говорящее, не случайное. Скажем, цвет мучеников какой? Мучеников. Мучеников, зайки. Крови, конечно, естественно, красные. А чего у нас красный иконостас, как нам одна сказала, у вас советский иконостас? Я говорю, мы и все советские сами. Что же мы делали? Вот. Так вот, красный иконостас, это потому что храм священно-мученика. И когда мы совершаем его память 7 февраля по новому стилю, мы тоже служим в красных облачениях. Вот. Цвет мучеников красный, цвет Богородицы голубой, цвет господских праздников золотой и белый. Вот. Цвет преподобных. Цвет зеленый, да. Почему зеленый? Земли. Они люди земные, но тем не менее уподобились Богу. Как бы вот напоминание о том, что зелень цветущая, это есть как бы символ цветения души в раю. Цвет креста какой? Фиолетовый. Фиолетовый, точнее будет так. Вот. Ну, черный – это отсутствие цвета. Черных облачений в русской церкви не было. Я вам говорил об этом? Не было и быть не могло. Потому что черный есть символ отсутствия цвета, отрицания всякого цвета, и поэтому такого быть не могло. Но с императором Павлом был человеком благочестивым, но таким непростым, так скажем. Вот. И он ввел это самое облачение, когда кого-то хоронили, вот впервые наконец-то вышел в черный цвет. Он, кстати, придумал ордена церковные. Это вот орден церковный. Это не достоинство священническое. Священническое достоинство – это епитрахиль. Знаешь, что епитрахиль? Говорил я вам, да? Такой фарточек на шее надеваем. А это орден заслуги перед Отечеством. Вот. Беленький – это один орден, желтенький – другой, еще с камушками есть орден. Вот. Это все император Павел ввел. Нигде в другой православной церкви этого нет. И поэтому я вам рассказывал, как мы в Италии смотрели здорово, когда отец Александр Славянский шел впереди нас всех. У него с камушками крест, у меня был желтый, а отца Феликс тогда был беленький крест. И вот мы втроем идем, у нас разноцветные кресты, нам все говорят: «Челянцы, челянцы, ваше преосвященство, потому что у них только епископы ходят с крестами на груди». А я одной компании в Милане сказал: «Нон челянце, падре ортодос руссо». На что мне сказали: «Неправда», на чистом русском языке. Если еще учесть, что они просили у меня при этом денег, говорят: «Номаджо, три бомбини». Ну, то есть есть нечего, трое детей. Неаполь – город мафии, как бы, так сказать, такие приходят, три громилы в майках на голое тело. И говорят: «Челенце, номаджо, три бомбини». А я один стою в телефон автомата. Давай, мол, деньги. Да.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а почему вы тогда вообще облачение мальчуете?
Ну, а вот императору Павлу так показалось, Павлу Петровичу, да. Петра Третьего сына. Павел Петрович показал, что вот надо быть черным для тех, для торжественных случаев погребения, для поста. Вот у него такой был. Он много чего придумал.
Я имею в виду вообще вот одежду.
Одежда, да, вот повседневная рубашка, почему
да,
черная?
Вот это имеется в виду, потому что повседневная рубашка.
А чтобы. Нет, это не облачение служебное, это повседневная одежда.
Повседневная одежда, она черная.
Она не обязательно может быть черная, она может быть любых цветов. Я видел одного батюшку, в оранжевом подряснике. Да, было такое дело в 80-м году.
А еще мы приглашали отца Александра, по-моему, да?
У него серый.
Да и серый, и желтый, и какие угодно могут быть. у подрясника нет установленного цвета. Это литургическое, это говорят, это уж модники наши. Я видал батюшку в красном подряснике. А вот подождите, приезжал как-то архиерей на Пасху, владыка Григорий приезжал, у него красный подрясник. На Пасху многие священники носят красные подрясники. Черный — это так.
То есть это когда только было служение.
Я вам страшную тайну открою. Белый полнит. А мы и так народ объявили. Ну, конечно, не из этих соображений, совершенно очевидно, что... Просто есть традиция, как это в Риме было. В Риме встречали по одежке и одевались патриции одним способом, плебеи другим способом. И когда все за цвет, отделка одежды и качество ткани имели значение, да? Христиане упразднили сословные различия. Но они не могли сказать патрициям, что перестаньте быть патрициями, и нужды такой не было. А рабам говорят, перестаньте быть рабами. Но рабы и патриции встречались в одной общине как братья. Для того, чтобы выглядеть как братья, что они делали? Они поверх своих обычных одежд одевали мантию. Вот монашеская мантия, такой плащ, глухо закрывающий их от горла до пяток, и был образом одежды, она была черная, никакая. По ней нельзя было определить, к какому сословию принадлежит тот или иной человек, понимаете? Нельзя. А что там под этой мантией, это где-нибудь там в миру уже. А здесь, на братской общине, здесь мы все одинаковые, все равны друг перед другом. Как в бане. О чем же мы говорили?
О цветах, которые получаются.
Это понятно. А, да, так вот московская традиция менять цветные облачения. А, после этого, после того, как заканчивается канон Пасхи, обычные 9 песен, каждый день на каждой песне. После каждой песни малая ефтинья возглашается. Ну, тропарь понятно какой. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробех живот даровав. Да? А кандак пасхального канона вот как звучит. «Аще и во гроб снишел еси бессмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко победитель Христе Божий. Женам мироносицам вещай, радуйся, вещавы радуйтесь, и твоим апостолам мир даруй, падшим подая воскресенье». Аще, хоть ты и сошел во гроб бессмертный, хоть и во гроб сошел бессмертный. Знаете, бессмертный называют того, кто сошел во гроб. Ну, как это? Contradictio in adjecto. Противоречие в определениях, да? Тут я недавно увидел такой же contradictio in adjecto у нас над улицей Циолковского. Никто не видел? Праздник труда. Этого быть не может, понимаете? Праздный – это человек, который не трудится, который бездельничает. Праздника труда по-русски существовать не может. Это contradictio in adjecto, противоречие в определениях. Вот это тут тоже contradictio in adjecto. Аще и во гроб снишел, если без... как мог бессмертный сойти во гроб? А вот сошел. Но адову разрушил еси силу. Для того и сошел во гроб, чтобы эту самую силу разрушить. И воскресл еси яко победитель Христе Божий. Женам мироносец обещал, и радуйтесь, и твоим апостолам мир даруй, и падшим подай воскресенье. Когда он дал мир апостолам? Когда явился к ним и сказал, мир вам. Помните, да? А они дрожали, страх ради иудейского за дверем затворенным. Помните, был такой момент? Фоминого воскресенье, другое воскресенье читается все это дело. Вот. И когда заканчивается чтение и пение, какое чтение? Пение канона, хвалительных стихов. Перед хвалительными стихами поется дивный совершенно ексопастиларий. Ексопастиларий — это такой стих, такой тропарь, который поется вслед посылаемый. В переводе на русский язык это вслед посылаемый, ексопастиларий. Это тропарь, связанный с содержанием евангельского чтения на утренний. На утренний же Евангелие читается. И вот в связи с этим делом чтение Евангелия такой текст поется. «Плотью уснув, яко мертв». Помните, наверное, такое песнопение, да? «Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг отли, и упразднив смерть, Пасха нетления, мира спасения». Адама воздвиг отли, это понятно, чего отление, да? «И упразднил смерть». И в сопостеларии в пасхальную ночь поется трижды. И вот после хвалительных стихов поются стихиры Пасхи. Обычно эти стихиры, после хвалительных стихов обычно две тени и заканчивается утренний, да? А тут стихиры Пасхи поются, очень красивые. «Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его. Пасха священная на днесь показася. Пасха нова святая». Почему нова? Никто не знает. Ну, слово Пасха, новозаветное, да, именно в этом смысле. Но Пасха — это же от еврейского Пейсах. А что это значило? Переход проходит мимо. С чем был связан праздник Пейсах у евреев? С тем, что ангел-губитель Абадон погубил первенцев египетских, а израильтян помиловал, прошел мимо их домов. Почему? Потому что у них был знак от крови жертвенного агнца на притолке, помните, да? И ангел, это был знак для ангела-губителя, он проходил мимо этих домов. Вот Пейсах проходит мимо, дословно переводится. Для евреев Пейсах, а для нас Пасха. И смысл нашего празднования совсем иной, чем в еврейском Пасхе. Мы говорим о том, что мимо нас смерть проходит мимо, как мимо евреев проходила смерть мимо, но смерть проходит мимо не первенцев наших, и не наших, а всех, она для всех. Бессмертие и вечная жизнь даруется всем. Кто хочет этого, разумеется. Кто не хочет, того и насильно мил не станешь. Пасха нова святая. Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райские нам отверзающие, Пасха всех освящающая верных. Яко исчезает дым, да исчезнут, приидите от видения жены благовестницы, и Сиону рците, прими от нас радости. Жена благовестницы, кто это была? Мария Магдалина, которая: «Пойди и объяви всем братьям моим». Жена благовестница. Кому он первый явился? Между тем, у меня некоторые женщины из наших, помните, там в Евангелии говорят, пришли и сказали, да мы им веры не имели. «Приидите от видения жены благовестницы из Сиону рците, приимите от нас радости благовещения воскресения Христова, красуйся, ликуй и радуйся Иерусалиме, царя Христа узрев из гроба, яко же юха происходящая. Так и да погибнут грешницы от лица Божия, и праведницы да выселятся. Мироносицы жены, утру глубоку, представши гробу жернодавца, обретоши ангела на камени сидящий». Все понятно, да? Переводить нечего. «И той провещав им, ситцы глаголуши, что ищете живого с мертвыми, что плачете нетленного отли, шедше проповедуйте ученикам его». Это тоже все понятно. «Сей день, Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха Всечестная, в нам воссия, Пасха. Радостью друг друга обымем, о Пасха, избавление скорби, ибо из гроба днесь я, как чертога, воссияв Христос, жены радости исполни, глаголя, проповедьте апостолам. Вот когда это поется, в этот момент в древней церкви, в храме все лобзались. Приветствие друг друга лобзанием, целованием Христом. Христос воскресе. Поскольку церковь была разделена на две части, мужская половина и женская половина, то мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. А между собой никак. Сейчас это осталось только в алтаре, потому что там вот, на алтаре обычно служители приветствуют друг друга лобзанием Христовым, говорят, Христос воскресе, воистину воскресе. Заканчивается, стихиры Пасхи заканчиваются славой. Славой и ныне, глаз пятый. Воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга обнимем. Вот на этих словах начинается Христосование. Отцем, братья, и ненавидящим нас простимся воскресением, и так его запеем. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живот даровав. И трижды Христос воскресе из мертвых, смерть поправ. После этого это заканчивается утренняя. И после этого происходит удивительное событие. Произносится проповедь. Но проповедь человек, который давно уже умер. Правда, во святых и живых святых, поэтому пребывает в вечности, блаженство, это Иоанн Златоуст, который произносит слово огласительное на святую Пасху. Слово, обращенное к оглашаемому, тем, кого только что крестили. Вот это слово было, оно так было хорошо и так ярко написано, и так потрясало все воображение людей, что его ввели в чин богослужения. И оно в чине богослужения уже сколько? Уже
1700.
Нет, 1700. Все-таки 9 век. 8-9 век.
А в 8 веке ввели?
Да, в 8 веке, в 9 веке ввели. Начинается чтение этого самого слова гласительного таким образом. Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископ Константинопольского Златоуста, слово огласительное во святые и в святоносный день преславного спасительного Христа Бога нашего воскресения. Значит, это текст читается во всех храмах, в большинстве храмов по-славянски. Мы его читаем по-русски. Вам его сейчас надо читать или не надо? Или дождетесь ночи? А? Дождетесь, правильно. Так, значит, вот поэтому я вам сейчас его читать не буду, а сейчас я закончу нашу сегодняшнюю встречу проповедью в день воскресения Христова, которая должна нам поставить главный вопрос. Что мы празднуем в день Пасхи Святой? Потому что Пасха – это не обычный праздник. Пасха – это, как говорится в церковном песнопении, праздников праздник и торжество из торжеств. Он даже не входит в число 10 праздников, он вне этого числа, он за пределами этого числа. Вот такая проповедь, но она не бог весть какая. И мы поговорим о смысле этого праздника в следующий раз, когда Пасха совершится. И мы с вами встретимся уже после Пасхи, я так понимаю, да? Вот. Вот тогда мы поговорим о смысле этого праздника. Может быть, тогда пасхальная радость нам поможет в этом отношении и слова верные найти. А сейчас пока проповедь. Ну, всякая проповедь в пасхальный период начинается возгласом «Христос воскресе». Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе. Так христиане будут приветствовать друг друга в течение ближайших 40 дней. И в ответ они будут слышать радостное «Воистину воскресе!». Пасхальную ночь наши храмы наполняются так, что войти в них бывает трудно и даже невозможно. Самое удивительное, что в эту святую ночь к нам приходят люди, которые никогда в иные дни и ночи церковь не посещают. Зачем они приходят? Некоторые говорят, посмотреть крестный ход. Но крестный ход бывает в церкви довольно часто, не только в пасхальную ночь. Например, на наступившей неделе когда называется «Светлая седмица», крестный ход бывает каждый день. А накануне Пасхи, в ночь с пятницы на субботу, ближе к утру, тоже совершается торжественный печальный крестный ход в память о погребении Спасителя. Нет, не ради зрелища, не ради созерцания величественного, но непонятного обряда, тысячи жителей, тысячи людей окружают даже самые отдаленные наши храмы. Тогда ради чего же? Напомню, что в советские времена в пасхальную ночь по телевидению транслировали самые лакомые передачи. Самые лютые концерты западной музыки давали. Только чтобы молодежь шла на крестный ход. Чего они такого боялись, непонятно. Тем более, что многие священники, особенно старые закваски, старенькие священники, боялись этой молодежи, которая собралась вокруг храмов. Этих дружинников, которые охраняют их. Я помню, как отец Иван мне говорил: иди, встань здесь, иди передо мной. Я говорю: а что такое? Камнем бросят в тебя, попадут не в меня. Такие шутки были. Но камнем, естественно, никто не бросал, ничего такого не было. Просто он так надо мной смеялся. Но вот поразительная вещь, на самом деле, я сам помню, подростком, мальчишкой бегал на крестный ход и в Образцово, и в Болшево, и толпы людей просто, ну вы сами знаете, что мне вам рассказывать. Сейчас меньше ходят на крестный ход, чем тогда. А вот тогда это было нечто, просто нечто. Да, ну телевизор это одно, в телевизоре этого не переживешь. Вот этого радостного единства со всем народом Божьим этого не переживешь. Тогда ради чего же? Что хотят увидеть, что хотят узнать молодые и старые, мужчины и женщины, дети и подростки? Какая тревога, часто скрытая под ироническими усмешками, за показной бравадой таится в их взглядах? Какой вопрос затаили они в самой глубине своей души? Вопрос этот, в сущности, очень прост и обращен скорее не к Богу, а к нам, христианам. К Богу обращаются только те, кто знает, что Он ответит. То есть православный, то есть верующий. Вопрос этот, обращенный к нам, христианам, таков. Что вы знаете того, чего мы не знаем? Что за радость открылась вам? Почему вы ликуете сегодня ночью так, что ваше ликование и нас захватывает? Что, наконец, означают эти слова «Христос воскресе»? Если мы, посторонние церкви люди, поверим вам и скажем в ответ хотя бы из вежливости «Да, воистину воскрес Христос», то что это событие означает для каждого из нас? Какое дело мне, одинокому, больному, брошенному, озлобленному, не верящему никому, какое дело мне до того, что 2000 лет тому назад воскрес Христос? Вот такой анекдот с тех годов. Далекие советские годы. Брежнев Косыгин подходит и говорит: «Христос воскрес, Леонид Ильич. Спасибо, мне уже докладывали». Ну, это серьезно. Вот этот анекдот-то может быть не серьезен, но в нем серьезная проблема таится. Что мне от того, что воскрес Христос? Церковь готова ответить на вопрос, который задает ей обезбоженный мир. Церковь готова, как сделана проходящей уже ночью, вновь и вновь словами святителя Иоанна Златоуста, свидетельствуя с восторгом и радостью, что смерти нет. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскресе Христос, и ты низвержен. Воскресе Христос, и пали демоны. Воскресе Христос, и радуются ангелы. Воскресе Христос, и нет ни одного мертвого в гробах. Вот что приводит людей в храмы поздней весенней ночью. Вот что заставляет трепетать их души и радостно биться сердца. Мы не умрем. Никогда больше смерть не будет властвовать над нами. Никогда больше мрак преисподней не разлучит любящие сердца. Как бы ни трудна, а порой и невыносима была жизнь, в ней с тех самых недавних дней, когда Бог наш скитался по пыльным дорогам Палестины, тех самых далеких дней в нашей жизни поселилась надежда. Это надежда не на славу, не на богатство, не на железное здоровье. Нет. Это наша надежда на вечную жизнь и счастье. Потому что счастье – это соучастие, соучастие, сопричастие со Христом. Счастье – это потерянный и вновь обретенный рай. Счастье, когда это маленький, слабый человек соединяется с всемогущим Богом и делается причастником святых, твоих, святых его тайн, то есть причастником, участником славы Божьей. Вот что мы, христиане, должны были рассказать вращающему нас обезбоженному миру, нашим братьям и сестрам, которые кто с любопытством, кто с тревогой, кто с насмешкой смотрит на нас из-за церковной ограды, не решаясь переступить ее порога. Трудность задач, стоящая перед нами, состоит в том, что рассказывать мы должны все это не словами, а своей жизнью, примером собственной веры, надежды и любви. Ночь кончается, таинственная и счастливая пасхальная ночь. Спит стража у входа в пещеру, спит весь мир, еще не зная, что из-за далеких лесов, из-за великих рек, медленно, но неуклонно занимается заря нового дня, из мрачного гроба подножия Голгофы изливается свет вечной жизни. Христос воскрес. Вот эта проблема, как Христос победил смерть. Как Христос победил смерть, хотя смерть, по-видимому, торжествует и до ныне. Эта проблема должна быть нами как-то разрешена. Хотя бы попытаться обозначить ее. Потому что насчет разрешения проблемы, это я хватил, прямо скажу. Христос апостолам своим, которые были ближе всего к нему, да, могли за рукав подергать. Ведь дергали. Сказал, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Про какой день он говорил? Про день будущего века. Поэтому здесь попытаться до конца эту загадку невозможно. Можно только верить и надеяться. Можно только жить этой верой и надеждой. Но мы сейчас попытаемся сформулировать верой и надеждой во что? Верой и надеждой на основании чего? И это будет предметом нашего разговора в следующее занятие. В общем, довольно короткого разговора. Потому что, повторяю еще раз, искание Царства Небесного постепенно вытесняется и уходит на задний план. Это когда-то еще будет и будет ли неизвестно. А живем одного и живем сейчас. Вот пафос нашей жизни. Вот явление, только что нами пережитое. Все, небось, трансляцию видели из Иерусалима, схождение благодатного огня, да? Ликование, радость, счастье. Ну, наконец, поставлена точка в этом деле. Я прочитаю вам документ, который скачали мне с интернета мои прихожане, прислали. Огромное впечатление российских журналистов, поездку которых на Святую Землю организовал фото Андрея Первозванного, произвела пресс-конференция Иерусалимского патриарха Феофила. Патриарх выступил перед нашими журналистами. Оказывается, благодатный огонь, по словам Иерусалимского патриарха, совсем не ежегодно совершающееся чудо, а лишь напоминание о свете, воссиявшем при воскресении Христа. Мне пояснил один из участников встречи с патриархом Иерусалимским, такого слышать мне от представителя церкви еще не приходилось. Да и местные сказали, что так грубо блаженнейший Феофил высказывается впервые. Диакон же Андрей Кураев подробно изложил высказывание представителя Иерусалимской церкви. Поводом для откровенных заявлений патриарха, по словам диакона Андрея, стал вопрос одного из членов российской делегации о том, считает ли патриарх нормальным, что прихожане у патриархата – это арабы, а епископы – сплошь греки. Ну, приехал человек из России, говорит, у вас все прихожане арабы, а вы а начальники у них греки над ними. Это нормально или ненормально? Патриарх, естественно, обиделся. Далее диакон Андрей цитирует слова патриарха Феофила. «Наша церковь никогда не занималась политикой и бизнесом. Господь хранит нас, как колыбель всех церквей. Он хранит своим промыслом нас сам. Но это греческая метафизика, которую русским понять трудно». Понятно раздражение патриарха, потому что сегодня русский бизнес успешно осваивает все те приобретения Святой Земли, включая недвижимость, которые были совершены в 19 веке тогдашним главой русской духовной миссии Архимандритом Антонином Капустином. Там участки земли были куплены. Знаете, да? Потом была страшная история, когда их при Хрущеве продали за апельсин. Тоже слышали, да? Вот. Но на самом деле земля в Израиле, в государстве Израиль, не принадлежит частным лицам. Земля Эрец Исраэл – это общенародное достояние, и частные лица владеть ею не могут никакими участками. Только Русская Православная Церковь владеет какими-то участками, которые были приобретены, когда еще государства Израиля не было, а было турецкое владычество, там Османская империя была, распространяла свои границы до тех пределов, и поэтому у турок купили эту землю. Так вот, успешно осваивает русский бизнес все то, что принадлежит России до сих пор еще. Там не так много, но есть. И сейчас ведутся переговоры с государством Израиля по поводу того, чтобы как-то вернуть то, что было куплено за апельсин. Потому что это была совершенно издевательская сделка. И евреи это понимают прекрасно и как бы не собираются держаться за эти куски. Тогда как храм гроба Господня и другие православные святыни Святой Земли пребывают в небрежении. Не то чтобы даже в небрежении, а просто у Иерусалимского патриархата денег нет. С другой стороны, они народ гордый, и когда им предлагают отремонтировать храм Святого Гроба Господня за счет Русской Православной Церкви, они говорят, нет, мы сами с усами. Во время пресс-конференции представитель Иерусалимской Церкви развеял характерные для русского благочестия представления обряда возжигания огня в Великую Субботу в храме Гроба Господня. По словам диакона Андрея Кураева, патриарх всячески избегал терминов «чудо» или «схождение», заявив, что это обряд Великой Субботы, это церемония, как некогда пасхальная весть от гроба воссияла и осветила весь мир, так ныне и мы в этой церемонии совершаем репрезентацию того, как весть о воскрешении от кубуклей разошлась по всему миру. Ничего страшного в этом признании нет. Достаточно вспомнить разговор первого главы русской миссии в Иерусалиме епископа Порфирия Успенского с патриаршим наместником филадельфийским епископом Дионисием. Последний откровенно говорил об обычном способе зажигания святого огня в кубукле патриархом Иерусалимском. Преосвященный Порфирий пишет, рассказавший все это, митрополит домолвил, что от одного Бога ожидается прекращение благочестивой лжи. Как он ведает и может так и разумит, и упокоит народы, верующие теперь в огненное чудо Великой Субботы. А нам начать нельзя всего переворота в умах, нас растерзают у самой часовной святого гроба. Понятно, да? Диакон Андрей Кураев так откомментировал слова патриарха Феофила. Откровение сказать о зажигалке в кармане он, наверное, и не мог. Эти слова звучат более чем странно. Год назад, в Великую Субботу, он, комментируя прямую трансляцию этого обряда на российском телеканале НТВ, уверял зрителей, что огонь сходит с неба в виде молнии с неба, и что это является зримым подтверждением истинности православия. Вот тут я не соглашусь с автором этой заметки, потому что я слышал эту передачу год назад. Диакон Кураев вел ее... У меня сложные отношения с отцом диаконом. Не личные, нет, Боже сохрани, личные. Я его уважаю, чту. А просто я не совсем с ним согласен, не во всем. Но вот когда он сидел у микрофона за кадром прошлогодней трансляции, он был там, если кто помнит, вместе с Алексеем Баталовым, народным артистом Советского Союза. Помните, знаете такого, да? Вот Алексей Баталов восторженно говорил всякие слова о том, что вот чудо, вот там. Отец Диакон был предельно сдержан. Я впервые услышал его комментарий, впервые тогда усомнился в том, что правда ли, что это чудо. Я как-то в голову не приходило, что это вот как-то не чудо вроде совсем, а просто обряд такой. Обряд такой же, какой мы совершаем, когда... Ну вот вы были на пасхальном богослужении, вы помните. Темнота в храме. Тихо из-за завесы закрытых царских врат раздается «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангелы поют на небесах». Тихо, потом чуть громче, потом еще громче, потом совсем громко, потом выходит крестный ход и поет вот это все. Все это в темноте идет, при свечном. И вот когда «Христос воскресе из мертвых» поется трижды перед входными дверями, двери раскрываются, помните, да? Вот зажигается весь свет в храме, символизируя свет воскресения Христова. Никому не придет в голову упрекать православные храмы и православных настоятелей нашей страны, то, что они зажигают электрический свет, или там, скажем, свечи, старообрядцев нет электрического света, у них свечи. И никому не придет в голову сказать, а что же вы сами зажигаете? Вы подождите, а вот они сами зажгутся. Не придет же в голову такое, правда? Чего же мы Иерусалимский патриарх так ставим такое положение? У них такой обряд, они зажигают лампаду, эту лампаду зажигают пучки свечей. Я вам говорил, что меня поражает то, что борода не сгорела. Ну, я тоже подумал, почему она не сгорела? Ну, это как водить. Можно вот так водить, а можно вот так. Ну, где-то на расстоянии на каком-то. Вот. Ну, во всяком случае, читаем дальше. Среди российских верующих упорно муссируется слух, что если благодатный огонь не сойдет в одну из суббот, то это означает, что близок конец света. Я не знаю, насколько среди российских верующих это муссируется, а вот, значит, российских журналистов это факт. Журналисты в каждой передаче об этом везде, по всем каналам об этом говорят. В 1949 году русский литургист Николай Успенский заявил, это русский, это 49-й год, прошлый век, огонь, зажигаемый на гробе Господнем от скрытой лампады, есть все-таки огонь священный, получаемый с места священного. Для нас этот огонь есть, был и будет священным еще и потому, что в нем сохраняется древнехристианская и вселенская традиция. Традиция, связанная с верой в Христа, как света истинного, просвещающего всякого человека, приходящего в мир. Традиция, в которой христиане завершали каждый день своей жизни. Вот я рад, что вопрос с этим, с благодатным огнем решился. Окончательно и бесповоротно. Раньше разные люди говорили разное. У меня не было доказательств и фактов, которые могли бы доказать, что бы то ни было. Но, повторяю, вот какое-то сомнение во всем этом у меня было. И знаете, почему это сомнение было? Потому что то, во что мы верим, воскресение Христово, вечную жизнь, несопоставимо с фокусами, понимаете? Никакими бы они ни были. Я вам рассказывал о Евангелии детства, так называемом, да? Когда Христос, якобы младенец Христос, мальчик Христос, подросток, налепили мальчишки из глины птичек, а он их оживил, и птички упорхнули и улетели. Церковь не приняла этого Евангелия, потому что не может принять бессмысленных чудес. Или чудес демонстрационных. Поэтому, когда мы будем читать с вами евангельские тексты, связанные с чудесами исцеления слепорожденных, вот это шестая неделя после Пасхи, завершающая неделя пасхального цикла, мы должны понимать, что речь идет не столько и не только о возвращении органа зрения тому, кто его не имел, сколько речь идет о возвращении, как бы это сказать, утраченного человечеством боговедения. Когда человек ведал Бога, вот знал Бога, как Он есть, когда это было? Не догадываетесь? В раю, что говорить-то? Он слышал голос Бога ходящего. Он слышал его сам, собственными ушами. Не надо было ничего. Он мог с ним говорить непосредственно, обмениваться диалогом некоторым. Помните этот разговор сразу после грехопадения? Это было полное видение Бога. Потом оно исчезло, потому что человек покинул Эдемский сад, рай. Потому что человек отдалялся от Бога в течение всей своей истории. И вот Евангелие о слепорожденном таким образом, мы забегаем несколько вперед, чем не хотелось бы делать, но уж так сложилось, так карта вышла. Вот это Евангелие, оно повествует о возвращении способности Бога общения. Оно тоже не явно. Оно тоже не достаточно неопределенно для нас с вами, потому что мы не были современниками Христова. Но я еще раз повторю вам мысль, которая меня всегда поражала. Мы поем воскресение Христово, видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу. Поем и не думаем, что мы лжем. Мы не видели Христово воскресение. Его вообще никто не видел. Факта воскресения Христова не видел никто. Ни одна живая душа. Но мы поем «видевшие не лжем», потому что мы знаем это с достоверностью 100%. Потому что это составляет принцип и смысл нашей жизни. Потому что в этом смысл нашей веры. В этом, а не в возгорании чудесного огня или чудесных исцелений, которые, может быть, бывают, и наверняка бывают, наверняка совершаются. И не в том, что... Даже не в том, что иконы мироточат, понимаете? Не в этом дело. Я вам в прошлом занятии сказал фразу, которую апостол Павел написал в послании к Коринфянам. Если Христос не воскрес, тщетна вера наша, напрасна и проповедь ваша. Понимаете? Если не воскрес, все напрасно, все бессмысленно. Рядом с этим фактом нечего поставить, никакого благодатного огня не поставишь рядом с фактом воскресения Христова. Доказательств прямых, явных и безусловных быть не может по одной простой причине. Если бы они были, тогда не нужен был подвиг веры ни от кого из нас. Тогда бы было совершенно очевидно, что 2 × 2 = 4. И нам не нужно было бороться с самими собой, а вот поскольку есть подвиг веры, поскольку мы и живем, поскольку мы и боремся. И боремся мы не с внешними проявлениями, а с самими собой только. Это наша задача. Вот я надеюсь, что никого из вас не вгонит в уныние сообщение о том, что греки зажигалкой зажигают благодатный огонь в храме Гроба Господня. Жалко? Господи. Тогда напрасно проповедь наша. Ну почему жалко? Тут было бы доказательство, да? Нет, а что мешает празднику совершаться? То, что я выхожу на ОМОН и говорю, Христос воскресе, это не мешает же всему народу ликующим воплем отвечать мне, воистину воскресе. Понимаете, что мешает празднику совершаться? И праздником этим, праздничным настроением Пасхи сражены не только верующие, но даже и неверующие. Или, так скажем, не очень церковные люди, которые приходят, вокруг храмов стоят, глазеют непонятно на что. Помните, мы об этом говорили с вами, да? Это и заражает праздник, и людей праздник заражает. Даже люди, в общем, не очень церковные или совсем не церковные, встречаясь со мной, говорят, Христос воскресе. Я им говорю, воистину воскресе. Они соображают человека или нет, я не знаю, вот когда они это приветствуют мне. Но праздник от этого не теряет, не йоты. Я еще раз вам хочу сказать, когда мы с вами уверовали во Христа, произошло. Мы могли ничего не знать. Во всяком случае, в 80-х годах прошлого века я ничего не знал о схождении благодатного огня. Каналы телевизионные Советского Союза прямую трансляцию не вели из Иерусалима. Это вы можете помнить. Вот.
Ну, а сейчас ведут, а неверующие вот будут смотреть и говорят, оказывается, это вранье.
Они сейчас говорят, что это вранье. Они сейчас говорят, что это вранье, без всяких разоблачений. Ну как, ну журналисты говорят, что сладко. Ну, мы сидим, думаем, что-то горьковато. Ну журналисты вообще народ веселый, понимаете, у них такая жизнь. Нет, я к чему для вас это что? Почему я для вас это говорю? Я говорю, чтобы вы не впадали в уныние, потому что рядом со Христом, с Его воскресением, ничего поставить нельзя. Ничего поставить. И вот эти вот самые факты, эти евангельские чтения пасхального периода, они как раз об этом и говорят. Не события земной жизни важны. При всей своей важности, существенности, наполненности, они все-таки вторичны и второстепенны. Вот этот знаменитый вопрос, который доктору Рошалю дети задали в телевизионном передаче. Отчего, мол, дети невинные умирают, маленькие детишки? Понимаете, на этот вопрос, если включить, скажем, идею Бога вот в нашу жизнь, сказать, Бог есть, на этот вопрос нет ответа. На этот вопрос нет ответа, если мы мыслим только рамками нашей этой жизни, вот, вот 70 лет, которые нам отпущены на этой земле. Если за пределами 70 лет нет ничего, тогда дети умирают совершенно бессмысленно. А в ответ на вопрос, почему малые дети умирают, попробуйте сказать кому-нибудь, они не умирают. Они переходят в жизнь вечную, там слаще, веселее, радостнее и спокойнее, чем у нас здесь. Для того, чтобы так ответить, нужно в это верить. Нужно это знать, нужно видеть воскресение Христово. Если не знать, не верить этого, не понимать этого, то ответа на этот вопрос не существует. Если Бог есть, почему дети умирают? Они не умирают. И мы с вами не умираем. Вот Радоница сегодня, да? Название-то какое? Радоница. Ничего погребального в богослужении, литургии, всеночного бдения нету. Ничего погребального, ни слова. Мало того, панихида совершается по пасхальному чину, спает в пасхальный канон. Церковь говорит каждому из нас, смерти нет, смерть пропала, смерть упразднена. А мы, да нет, как же она упразднена, вот она на месте. Почему дети умирают? Так что если бы мы верили, вот мы христиане православные, если бы наша вера была серьезно, глубоко, если бы она была адекватна тому откровению, которым мы как бы владеем, да? Вот мы владеем, мы знаем такую истину, которой, ну, можно просто, если это так, то ну, все остальное пустяки. Все пустяки. Итак, третья неделя по Пасхи – это неделя святых жен мироносец. Ну, вы знаете, кого называют женами мироносицами? Женщин, которые сопровождали Христа во время Его проповеди на Святой Земле. А потом, когда он был убит на кресте и лежал в гробу, они купили ароматы для того, чтобы помазать Его и приготовить тело к погребению. Давайте прочитаем Евангелие этой недели. Пришел Иосиф из Аримафеи, это Евангелие от Марка, 2 главы 15 и 16 фрагменты из них. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и попросил тело Иисусова. Неделя жен мироносец начинается с рассказа о мужчине. Понимаете, так вот, чтобы дать запомним это на минуточку. Потому что принято считать, что неделя жен мироносец – это неделя, это праздник женщин-христианок. Это православный женский день, вроде 8 марта православного. Вот. Ну, попробуем понять, так ли это и в чем здесь правда, и в чем здесь, как бы сказать, сужение этой правды. Иосиф из Аримафеи. Из города Аримафеи. Член совета. Как вы думаете, о каком совете идет речь? Ну какой совет? Верховный совет. Какой совет вы знаете вот в еврейской практике тех времен? Синедрион, да? Вот он был членом Синедриона. А членом Синедриона были самые богатые, самые знатные, самые уважаемые граждане. Это был совет старейшин страны. Совет, который принимал все решения, важнейшие по иудейскому закону и связанные с иудейским законом. Иосиф был членом совета. Он был важнейший и почетнейший вельможа. Хочу, чтобы вы это запомнили. И послушали, что делает вельможа иудейский вот в описанном отрывке. Он приходит к Понтию Пилату просить тело кого? С точки зрения членов Синедриона, скажем. Преступника государственного, жалкого смутьяна, нищего проповедника. Так? Он пришел взять тело того, кто осмелился нарушить одну из самых главных статей иудейского закона. Смерти был повинен тот, почему Синедрион решил, что он повинен смерти? Потому что он назвал себя Мессией. К вопросу о ложных чудесах. В русской православной церкви есть традиция каяться в том, это смертный грех. Если человек собирает сведения о несуществующих, передает сведения другим о несуществующих чудесах. Но когда человек начинает рассказывать какие-то вещи с благочестивой целью, чтобы внешние уверовали и покаялись. Понимаете? Так вот это грех смертный. Точно такой же, как был смертный грех для иудея, если он выдавал себя за Мессию. Христа осудили и приговорили к смерти, Синедрион его приговорил к смерти, а Пилат только утвердил смертный приговор Синедриона. Хотя долго уговаривал их не делать этого, отпустить там, то есть как-то по-другому как-то поступить. Вот. Так вот Синедрион утвердил смертный приговор. В другом месте Евангелия написано, что Иосиф не участвовал в деле их и совете их. Помните этот текст, да? Вот. Он не участвовал, потому что он не принимал решение о казни Христа. Не присутствовал на совете просто в этот момент. Но, обратите внимание, приходит вельможа иудейский, прокуратору римскому, и говорит ему, дай мне тело казненного преступника, убийцы, которого наряду с убийцей казнили-то, который был подвергнут позорнейшей, самой мучительной казни. Какая она мучительная была, вы знаете, я говорил вам уже, да? Позорная, распятие на кресте в обнаженном виде, неприкрытом. В срамном виде. И вот он приходит и просит тело. И потом чем он занимается? Он занимается погребением тела Иисуса. Он, вельможа, он важнейший сановник израильский. Выполняет дело женское. Мужчина этим не занимается. Недаром женщины пришли омывать. Ни один апостол не пришел помочь. Не потому, что им страшно было или не стыдились. Это не мужское дело было. Омывать покойников. И по сей час, даже в нашей стране, по-моему, есть такая традиция. Каких-нибудь бабушек где-нибудь найти, чтобы покойника омыть. И так далее. Вы представьте себе эту решимость, этот подвиг. Что ему грозило за это? И тем самым он себя разоблачал. Понимаете, да? Он показывал явно, чей он последователь. И так он осмелился войти к Пилату и попросил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Эти слова повествуют нам о том, что казнь на кресте совершалась мучительно долго. Десятки часов, а то и несколько суток она могла продолжаться. Иисус умер стремительно. И почему мы знаем это? Ему не перебили ноги, да? Помните голени? Обычно еще перебивали голени, чтобы человек терял возможность опираться на... Перерубали просто кости. Терял возможность опираться на подставочку и тем длить свои мучения. Он сделан инстинктивно, я говорил уже об этом, да? И он подтягивался, он обвисал, диафрагма подтягивалась еще выше, и он задыхался очень быстро. Ну, быстрее, чем он мог бы это делать с непрерывными ногами. Отдал тело Иосифу. Он, Иосиф, купив плащаницу и сняв его, Христа, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Вообще у Марка, видите, только он один все это делает. Какие же вероносицы, ничего не только. А Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. В прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы пойти помазать его. Весьма рано, в первый день недели, подходит к гробу, превосходит солнце. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видит, что камень отвален был, а был он весьма велик. И войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И выйдя, побежали от гроба, ибо их объял трепет и ужас, потому ничего не, никому ничего не сказали, потому что боялись. И здесь повествуется только об одном чуде. О самом главном чуде, о чуде воскресения, которого никто, повторяю, не видел. Здесь есть еще одно, второе, маленькое чудо. Чудо, случившееся с Иосифом Аримафейским, который, как мы знаем по другим евангельским источникам, тоже Евангелием, ему помогал там еще апостол Никодим. Да? Помните? Тропари, которые поются в течение пасхального периода, это тропари, которые поются в течение всего года. Есть тропари восьми гласов, так называемые воскресные тропари, которые поются каждое воскресенье. Вот, скажем, если воскресенье четвертого гласа поется, то поется тропарь четвертого гласа. А вот в неделю воскресенья Жан Мироносец, в воскресенье Жан Мироносец, поется тропарь третьего гласа. Я вам сейчас его прочитаю. Нет, простите, не третьего, а второго. Егда смешил, если к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвил, если блистанием божества. И даже умершие в преисподних воскресил еси, вся сила небесная взываху, жизнодавчий Христе Боже наш, слава тебе. Когда сошел в смерть тот, кто является бессмертной жизнью, тогда ад, тогда он умертвил ад блистанием своего божества. Когда же и умершие от преисподних воскресил еси, то есть когда он поднял из нижней части Вселенной, из преисподней, умерших, вся сила небесная воззвали. Тот, кто подает жизнь, жизнодавец Христе Боже наш, слава тебе. Понятно все, да? Тут ничего приводить больше не надо. Это тропарь воскресный, который поется в неделю Жан Мироносец. Но, поскольку события воскресение Жан Мироносец еще имеет и свое узкое значение, помимо пасхального. Тут на славу и ныне поется два еще тропаря. Вот они. Благообразный Иосиф, с древа с ним причистое твое тело. Видите, Иосифа называют благообразным. Этим подчеркивается сразу два его качества. Качество духовное и качество светское, что ли, как скажем. Духовное качество понятно какое. Человек, который не постыдился, который ради веры своей, ради надежды о Царствии Божие, как написано в Евангелии, который тоже надеялся, который тоже сам ожидал Царствия Божия, ожидал ожидания Царствия Божия. То есть это ожидание вечной жизни. Вот это очень важно. Он ожидал не преуспеяния здесь, не сохранения этого преуспеяния, которое у него явно было, потому что он был почетный член совета, преуспевающий вельможа и все такое. Вот это удержать ему было не важно. Он ожидал Царствия Божия. Вот в двух-трех словах все сказано про него. Как в притче о купце и ищущем жемчужину. Помните, что было написано? Царствие Божие похоже на купца, ищущего жемчужину, который находит гигантскую, самую красивую, самую великую жемчужину, которую когда-то не встречал. Все продает, чтобы купить ее. Вот Царствие Божие — это та самая жемчужина. И здесь Иосиф Арифейский, когда приходит к Пилату, он все продает. Он от всего отказывается, потому что вы можете себе представить, что его ждет от его единоплеменников. Так вот, благообразный с точки зрения духовного, именно в этом благообразии заключается. Благообразный, то есть сохранивший в себе образ Божий. Сохранивший и приумноживший себе образ Божий, возрастивший себе образ Божий. Потому благообразный. И благообразный еще и по светским соображениям, потому что он был почетный член Синедриона, высокопоставленный еврейский вельможа. Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое тело твое, плащаницу чистую обвив, и благоухание во гробе нове покрыв положи, но тридневен воскресли еси, Господи, подаяй мир и верю и милости. Вот смотри, Господи, тебя уложили в гроб, обвили плащаницей, умастили мастями разными, но ты все равно воскрес. Они думали, что ты умер, а ты не умер. Вот в чем пафос этого тропаря. На иныне появится следующая часть тропаря. Мироносицам женам при гробе предстал ангел вопияша. Мира мертвым суть прилично. Христос же истление явися чужде. Но возопите, воскресе Господь, подая мир и верю и милость. Все понятно? Кроме одного. Мира мертвым суть прилично. Миро принадлежит мертвым. Это масть, которая необходима для умощения умерших. Ангел говорит Богородице, не надо умощать миром это тело, оно уже, его уже нет здесь. Воскресе Господь. Христос же истление явися чужде. Он не истлел. Контакт праздника звучит так. Радуйтесь, и мироносицам повелел еси. Плач про матери Евы утолил еси воскресением твоим Христе Божием. Апостолам же твоим проповедать и повелел еси. Спас, воскресе от гроба. Воскресший от гроба спас. Велел проповедовать об этом апостолам. А самое главное, плач про матери Евы утолил еси воскресением твоим. Какой плач про матери Евы? А мы читали в начале поста эту стихиру на «Господи воззвал». Сидит Адам прямо рая. Помните, да? Сидит Адам напротив рая и плачет. Раю честны, шумом листьев твоих. Помните, да, вот этот текст удивительный? Умоли Создателя твоего, чтобы он вернул нас обратно в землю обетования. Вот таковы основные песнопения третьего пасхального воскресенья, воскресенья посвященного женам мироносицам. Задача жизни христианской определена. Каждому из нас предстоит стать святым. Каждому из нас совершенно серьезно обращается к Христу со словами. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это в ответ на этот призыв каждый из нас, понятно, вопит вслед за апостолами. Так кто же может спастись? Кто совершен, как Отец Небесный? доказывай своему Богу этими воплями кажущуюся нереальность, всю неисполнимость поставленной перед нами задачи. И однако, Слово Божие поблажек нашим слабостям не дает, определенно указывая на то, что Царство Небесное силою берется, и лишь употребляющие усилия восхищают его. Мы привыкли думать постоянно, что сила – это что-то связанное вот с внешними действиями, да? Там тренировка воли, скажем, держание руки над горящей свечой, или совершение каждое утро зарядки какой-то. Но это все так. И пост для этого нужен, и воздержание необходимо как-то себе тренировать каким-то образом, постепенно, от малого к большему. Но в контексте нашей сегодняшней беседы мне бы хотелось, чтобы мы включили в этот набор упражнений еще одно. Давайте упражняться в том, чтобы не искать ложных чудес. Давайте упражняться в том, чтобы не надо никого разубеждать. Я не к тому вам прочитал эту заметку из интернета, чтобы вы прибежали домой и немедленно начали обзванивать своих друзей и знакомых, говорить, слышали новости? Огонь-то не возгорается, греки зажигалками его зажигают. Нет, просто когда вам начнут рассказывать в очередной раз о каких-то необыкновенных чудесах, не спешите их принять. Католики на что уж экзальтированный народ? А плащаницу туринскую, которая у них лежит в Турине, и, казалось бы, ну вот, доказательства, вот ученые нашли доказательства, что это подлинная плащаница. Знаете, как они ее называют? Иконой Христа. Образом. И не более. Очень осторожно. Потому что не плащаница доказывает бытие Бога, а воскресение Христово видевшее, мы, видевшие воскресение Христово, мы, знающие об этом, мы являемся живыми доказательствами этого. Сами себе доказательствами являемся. Я поразился, когда у нас на престольный праздник 99-го года, нет, 2000-го года, я рассказывал вам об этом, да? Потекла икона, мир из нее потекло, и вдруг профессор Осипов говорит, ваточку возьми, сотри, а ваточку сожги. Я говорю, Осипов, да что же это такое?
А вы что сделали?
Я лично ничего не стирал. Оно перестало течь довольно быстро само. Вот. И я решил, думаю, будет течь, тогда будем что-то придумывать. Советоваться с архиереем, рапорты писать. А если прекратится, ну и прекратится. Оно и прекратилось. Наша вера – это вера в грядущее царство. Наша надежда – это надежда на уготованное нам царство. Наша церковь – это прообраз ожидающего наше царство. Поэтому все, что мы делаем здесь, на земле и сейчас, в этой жизни, должно быть не строительством удобного и уютного гнезда, а тем, что называется Царством Небесным, которое внутрь вас есть. Тем, о чем Господь сказал Пилату. Царство мое не от мира сего. Вот это очень важно. Мы все время забываем об этом. Мы все время церковь приспосабливаем к нашим потребностям сегодняшнего дня. Государственным потребностям. Домашним потребностям. Вот, приспосабливаем. И вот давайте попробуем бороться в себе с этим. Как-то заботиться о том, посуду мыть надо. Я не призываю перестать мыть посуду и там приметать в доме. И заботиться о хлебе насущном. Надо это делать. Только надо понимать, что есть вещи, которые важнее в 100 раз всего этого. То, о чем Господь сказал Пилату, царство мое не от мира сего. Тем, о чем апостол Павел писал в Рим своим юнокровным. Мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Описал-то он это им как раз потому, что они, рассеянные среди чужих стран, чада народа Божия, больше всего на свете заботились о царстве земном, в который раз вопрошая своего Спасителя, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Понимаете? Он им о царстве небесном, а они ему о царстве земном. И это привело к катастрофе. привело Господа к Голгофе, при ликующих криках народа. Распни его. Это здесь, на той самой земле, которая проклята за грех Адама, мы разделены полом, общественным положением, государственными границами, национальной принадлежностью. И мы так привыкли к этому разделению, так сжились с этой своей неполнотой, ограниченностью, даже половинчатостью. Потому что пол, что такое? Половина. Понимаете? Половина человека. Мужчина, половина человека, женщина, половина человека. Только вместе они человек. Даже половинчатость, что готовы чуть ли не возгордиться тем, что на самом деле временно, приходящий, случайно, наконец. Мы гордимся нашим государством, своей национальностью, своим полом, сильным, или наоборот слабым, так называемым. Но мы гордимся этим, понимаете? Разве мы можем выбирать время и место рождения? Разве от нас зависит, кто станет нашими родителями, чью кровь и плоть мы унаследуем? Разве по своей воле мы рождаемся кто мужчиной, а кто женщиной? Все это предмет, не предмет нашего свободного выбора, все это в каком-то смысле предопределено и решается не нами. Свобода нашего выбора заключается только в одном. Действительно ли мы стремимся в Царство Небесное, или же нам важнее, милее, роднее Царство Земное? Вот со всей печалью должен вам сказать, милее, роднее и нужнее. Потому что Царство Небесное для нас, вот лебеднику преподобному, Царство Небесное была реальность. Василию Великому, Антонию Великому, который оставил дом всех, ушел в пустыню, это была реальность. А нам с вами это милее Царство Земное. Ну что тут сделаешь? Жизнь временную мы не выбираем. А вот вечную можем принять, а можем и отвергнуть. Потому что такой свободой, такими правами наделил нас Бог. Поэтому не стоит так уж серьезно лелеять форму нашего земного призвания. Не столь оно и важно в перспективе вечности. Общественное положение, пол и национальность ничего не будут значить в жизни будущего века. Государственные границы реальны и в тех небесных высях, где летают самолеты, а вот до ангельской высоты они уже не достигают. Когда апостол говорит, каждый оставайся в том звании, в котором ты призван, рабом или призванным, не смущайся, но если можешь сделать свободным, то лучше воспользуйся, то он не просто призывает нас смириться со своей скорбной судьбой, а указывает, что судьба эта слишком коротка, чтобы придавать ей столь серьезное значение. Есть в человеческой жизни задачи поважнее. А если вспомнить, что любовь, которая выше всех добродетелей, не ищет своего, и стало быть, в высшем своем проявлении является жертвой, принципиально подобной великой жертве Сына Человечества, тогда для нас с вами становится ясно, что это не так уж и существенно, в какую форму жертвенного служения ближнему выльется эта наша временная жизнь на земле. Лишь бы эта жизнь наша не стала служением только самим себе, только своему процветанию, своему благополучию. Третье воскресенье Пасхи обычно считают женским днем в церкви. Потому что ныне молитвенно вспоминаются святые жены-мироносицы, которые во время земной странствия Спасителя служили ему имением своим, а после страшной Голгофской казни не убоялись, подобно многим ученикам, разбежавшимся страха ради иудейства, но пришли к гробу исполнять скорбную работу погребения, таким образом опять служить своему Богу. Между тем, сегодня в числе служащих Господу вспоминаются два благочестивых мужа, Иосиф Аримафейский и Никодим, которые также, преодолев страх и отчаяние, не погнушались женской работой, не посчитали для себя унижением дела, которого они вельможному Иосифу был как бы и не по чину. Один этот факт делает сегодняшний праздник не просто женским днем, а днем молитвенного упоминания всех тех, кто избрал своим ударом жертвенное служение ближнему. Вот ключевое слово не пол, как вы понимаете, да? Которое есть явление временное. Когда-нибудь мы его утратим, этот пол, когда телесная наша оболочка исчезнет, тогда мы пол утратим. А вот жертва, жертвенность, жертвенное служение ближнему – это явление вечное, это из области вечности. Служение, рядом с которым мы уже здесь, в этой жизни, уничтожается разница между полами и национальностями. И как написал своим апостолам, ученикам апостол Павел, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. а потому уже и нет иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Я как поздравлял народ с женским днем, так и буду поздравлять. Но помня о земном измерении всех наших дел, давайте все же не забывать и о небесном его измерении. Четвертая неделя по Пасхе называется неделя воскрешения расслабленного. Неделя расслабленным читается Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 1 по 15. Значит, в ближайшее воскресенье у нас будет неделя Жанна Мироносец, 9 у нас пятница, 10, 11 неделя Жанна Мироносец. А через неделю будет неделя расслабленным. После сего был праздник иудейский. Пришел Иисус в Иерусалим. По согласному мнению многих богословов, речь идет о празднике Пятидесятницы иудейской. Может быть, кто-нибудь из вас помнит, что евреи праздновали в день Пятидесятницы? Я когда-то говорил вам. Но помнить не обязательно. Это не экзамен. Никто не помнит. Они праздновали дарование закона. Они праздновали на 50-й день после исхода, после Пейсаха, после Пасхи. 50-й день после чего? После Пасхи, да? Они пришли к горе Синай. И там Моисей поднялся на гору, там им Господь ждал, что помните? Две скрижали, где перстом огненным Божьим были начертаны заповеди закона Божия. И вот, это был праздник дарования закона. День Пятидесятницы. В еврейской традиции в этот день, поскольку заканчивался пшеница созревала, урожай собирали к этому моменту, на Пасху сеяли, на Пятидесятницу собирали. Вот земля. Правда, мы в мае я был там, какого же, где-то в середине мая. Желтые поля с убранным хлебом и скатанная солома. Вот. Иди не мая. Ну как говорится, палку воткнешь, на другой день она соцветет, на третий день гроздь выдаст. На четвертый день говорится, гроздь созреет. Недаром про нее говорилось в Ветхом Завете, что она течет молоком и медом. Вот только воды там мало. Молока и меда достаточно, а воды мало. Так вот, праздник Пятидесятницы, был праздник, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вифезда». Это русская передача еврейского слова «Бетсата». «Бетсата». Вы сейчас переведете первую часть этого слова. Знаете город Вифлеем, как называется по-настоящему? На иврите. Бейт-Лахем. Может, кто-нибудь помнит, что это в переводе на русский обозначает? Дом хлеба. Бейт-Лахем. Бейт-Цата. Дом милосердия. Знакомое слово, да? Бейт. Дом милосердия, при которой было 5 крытых ходов, 5 портиков, 5 тоннелей, которые вели к бассейну, к системе бассейна. Сейчас, говорят, ее раскопали в старом городе, в границе старого города. И там, значит, ее можно просто посетить сейчас. Там даже вода хранит до сих пор, натекает как-то, и ключи какие-то бьют. В них лежало великое множество больных, слепых, хромих, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы болезни ни было одержим. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечает ему: «Так, Господи, но не имею человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должен тебе брать постели». То есть брать, нести ее, совершать работу, да? Суббота – день покоя, шаббат. Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который тебе сказал, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой еще чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. У нас сложилось представление о том, что все наши болезни связаны с нашим грехом, что Бог неукоснительно и точно карает каждый наш грех гриппом, радикулитом, раком, в зависимости от тяжести греха, тяжесть заболевания. Я уже неоднократно говорил вам, что я в такого Бога не верю. Верить не могу. Вот как хотите. Тот, кто взял да и умер за нас на кресте, будучи совершенно невиновен, да, принял страшную смерть, чтобы сводил со мной счеты таким образом, мне как-то не верится. Я предпочел бы думать, что он долготерпелив и много милостив. И Христос здесь не говорит исцеленному, что ты вот за грех свой пострадал таким образом, 38 лет лежишь в расслаблении. Он говорит ему: не греши больше, а не то случится с тобой что-нибудь хуже. Хуже того, что может случиться, что уже случилось с тобой. 38. Скажите мне, может быть что-нибудь хуже того, что уже было? 38 лет пролива. Представьте, положите на себя каждый раз. Не в купальне звезда, нет. На собственной кровати в собственном доме. 38 лет пролежать. Каково? Так прикинешь на себя и думаешь: ну нет, не надо. Давно бы руки на себя наложил. Что же может случиться хуже с тем человеком, который исцелен был Христом? Оно случилось, в Евангелии прямо об этом говорится. Что хуже случилось? Я же почитал только что. Он взял и предал Христа иудеям. Последняя фраза-то. Последняя фраза звучит так. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Они его спрашивали: кто нарушил субботу? Кто посмел тебе сказать, чтобы ты в субботу взял постель твою и пошел домой? Он говорит: я не знаю, он исчез. Тут его Иисус находит в храме и говорит: не греши больше. Провидя, разумеется, что сейчас пойдет и донесет. Но и испытывая тоже. Он не заболел после этого, не умер, не рассыпался в прах. Он остался жить исцеленный, здоровый, ходящий, предатель. Понимаете? А вы просили меня узнать, кто он такой? Ну вот он ходит, смотрите, хватайте его. Но какой смысл-то был еще в разговоре? И какой еще смысл у него был? Кроме благодарности за исцеление, что могло еще бы быть? Какой вот что? Жуткая сцена вообще на самом деле, правильно? Это что-то вроде предательства Адама. И потом еще Бога же и обвинить. Как-нибудь так вот. Христа же и обвинить. А что в самом деле в субботу заставляешь постель таскать? Сказано же, не веди, не верь туда. Исцеляй как-нибудь по-другому. Или не в субботу. Приди после субботы, какой там у них день, не знаю, как он, не воскресенье же, вот. Приди в следующий день, исцели меня в следующий день, а то ишь, соблазняет только народ свой. Исцеленный, значит, ставший целым, целостным, неповрежденным, грехом, распадом и разделением. Исцеленный – это тот, кто избавился от единственного в мире зла, который разбивает, дробит целостность души, цельность воли. Это тот, кто избавился от греха и вновь стал целомудренным и святым, как Адам на грехопадении. Больше не грешить, так призывает сегодня Христос и расслабленного, и каждого из нас, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Может, только воистину исцелившись, то есть уничтожив саму причину страдания, грех, который разлучает человека с тем, кто и сообщает всему миру цельность и единство с Богом. Человеком это невозможно. Сообщить единство и целостность. Богу же все возможно. Именно поэтому Спаситель мира принимает на себя образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Принимает, чтобы исполнить величественный замысел своего предвечного Отца и вернуть нам, разделенным, разлученным с Богом, целостности и единства. Именно для этого Господь, выполняя всякую правду, совершает поступок, от которого приходит недоумение величайший из пророков. Он безгрешный, встает в череду порождений ехидненных, чтобы вместе с нами погрузиться в воду Иордана и принять на себя всю тяжкую скверну наших грехов. Чтобы вернуть роду человеческому утраченную целостность и целомудрие, чтобы возвратить отчаявшимся потомкам Адама надежду на вечную жизнь, Сын Человеческий всходит на крест, разделяя с каждым из нас, смертных, тяжкую муку богооставленности. И крик его «Боже мой, для чего ты меня оставил?» ясно свидетельствует нашему Спасителю, было так же страшно одинок умирать, как каждому из нас. Мало было купели Иорданской, надо было еще и умереть. Так как каждый из нас умрет. И все эти божественные свершения, все эти жертвы Сына Божия во имя спасения человека могут оказаться бессмысленными, бессильными, изменить хоть что-нибудь в нашей жизни, если мы откажемся от усилий сотрудничества, если мы, подобившись расслабленному из сегодняшнего Евангелия, будем лежать как камень, половину своей единственной неповторимой жизни, ожидая, что Бог создает чудо исцеления. Это ведь только кажется, что прикованный к одру больной не в состоянии ничем помочь самому себе, и его печально учить просто ждать, когда найдется добрый человек, как отпустил возмутившиеся воды. На самом деле, пока человек остается человеком, то есть существом, наделенным разумом и волей, он может и должен совершать усилия, сотрудничая с Богом в деле своего собственного спасения. Больше скажу. Даже когда разум и воля оставляют человека, психиатры свидетельствуют, и среди них первый, Владыка Антоний Блум, который, как известно, был по первому образованию не священник, а врач-психиатр. Он свидетельствует о том, что душевно больной человек, невменяемый человек, шизофреник, или там еще более тяжелый какой-то болевший, какой-то тяжелой болезнью, крещенный, если он крещен, в нем, когда он безумен по внешности, происходит какая-то фантастически невидимая никакому миру духовная работа. И когда у человека наступают моменты просветления, или он вдруг по отчаянию выздоравливает свои тяжелые болезни, хотя бы на время, такое бывает у этих психических заболеваний, это работа души становится явной и видной. То есть человек может совершать усилия, сотрудничая с Богом в деле своего собственного спасения, в любом состоянии. Даже когда он мычит вместо разговора. Вспомним, о чем предупреждает исцеленного Господь, когда встречает его в храме Иерусалимском. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. О каких грехах, говорит Спаситель? Неужто о поступках 38-летней давности напоминает бывшему расслабленному Христос? Нет, конечно. Оказывается, можно погубить свою душу, не сходя с места. Страдая от неисцелимого недуга и не имея возможности грешить болящим телом, но пребывая при этом в ленивой истоме молитвенного молчания. Спаситель указывает безвольно пролежавшему столь долгие годы на то, что даже лишившись всего, человек не теряет способности и возможности молиться, совершать подвиг покаяния, взывать Бога о помощи. Да, дело Божие творить чудо исцеления. Но дело человеческое, осознав свою немощь, то есть покаявшись, молить о чуде. Веры нет. Вот бывает так, что веры нет. Ну нет веры, ну что тут сделаешь? Голову расшибить об пол. Нет ее. Но можно искать и просить ее. Я не знаю вот из тех, кто меня окружает, близкие мои люди, я не знаю ни одного человека, который бы искал веры и не нашел. Молился о ней и не получил, просил. Мы плоские, плохие аскеты. Но даже мы, грешные, знаем, что молитва не удовольствие, неприятное времяпрепровождение, тяжкий духовный труд. Даже мы беспамятные помним, когда Сын Человеческий молился в Гефсиманском саду, был пот его, как капли крови, падающие на землю. Если уж молитва Христова была так трудна, то чем же она должна стать наша? И еще мы знаем, что пренебрегающий тяжелым трудом молитвы не может рассчитывать на победу в борьбе с телесными недугами и страстями, разъедающими душу. Это можно от голода умереть только потому, что день лени и гордость не дает совершить простое дело, попросить, потребовать и молиться о помощи. Многие из нас не имеют человека, в самом деле, как и тот расслабленный, который не имел человека, который вокруг его, многие из нас не имеют человека, но нет никого вокруг. Так умудрились прожить свою жизнь, что никого не осталось, ни детей, ни родителей, ни жены, ни друзей никаких. Многие из нас не имеют человека, который послужил бы нам в горькие минуты телесной немощи или духовного расслабления. Многие из нас одиноки, потому что одного попросить страшно, другого стыдно, а третьего и вовсе не допросишься. Однако для каждого, как бы он ни был одинок, как бы слаб, как бы грешен, он не был в любую минуту открыт доступ к тому, кто один может утереть тебя всякую слезу, утешить всякого плачущего. Надо только не забывать, заступник и утешитель всегда ждет нас, всегда готов распахнуть нам двери дома, в котором обителей много, стоит только попросить, стоит только помолиться. У меня к вам вопрос. В связи с моим таким состоянием я стал хуже говорить, читать хуже стал. Это переносимо пока еще? Или нам стоит закончить наше
беседу?
Да чего не замечаете? У меня скороговорка сплошная.
Все понимаю.
А, вот мне того и надо. Мне того и надо, а то я все думаю, понятно. В проповеди уже в храме читать не могу. Ну, по той же причине. Как пулемет. Я изо всех сил сдерживаюсь, а не получается. Вот четвертая седмица в контексте праздника Пасхи очень интересна. В среду четвертой седмицы, после четвертого воскресенья, идет так называемый праздник преполовения Пятидесятницы. Он у нас совершается в память, как бы по образу, даже не в память, потому что памяти у православных, иудейской памяти как бы и нет у нас, у православных. Но по образу совершавшегося в Иерусалиме и совершающегося до сих пор праздника преполовения кущи. Есть три самых, праздников у евреев много, и ветхозаветные есть, но есть самые крупные три. Первый праздник еврейский какой? Да вы знаете все. Песах. Да? Второй праздник какой только что называли? Пятидесятница. Третий праздник Кущи. Что за праздник Кущи? Это праздник, который был посвящен тому, что люди, народ Божий, когда стоял вокруг горы Синай, они поселились в палатках, в кущах. И потом путешествовали по Синайскому полуострову, петляя как заяц, закладывая петли, вслед за столбом огненным и дымовым, облачный столб шел днем, огненный столб ночью, чтобы они видели. Вот они путешествовали и жили тоже в палатках, в шатрах. И до сих пор, может, кто-нибудь видел по телевидению, как они изображают, значит, кто-то палатки строит прямо во дворе своих многоэтажных домов в Тель-Авиве, а кто-то щитами заграждает окна, значит, балконы, чтобы не изображают таким образом свою жизнь, жизнь своих предков вот в этих самых шатрах, в кущах. Слово «кущи» славянское и обозначает не то, что русское слово «кущи». «Кущи» — это кусты частые, да, по-русски. А по-славянски — палатка, шатер. Понятно? И вот праздник Преполовения Пятидесятницы, который совершается в среду 4-й седмице пасхального цикла, это праздник возникший в подражании вот этому самому странствующему народу Божию, который жил в куче. Попробуем почитать, как он преобразил, как он трансформировался в, скажем, в нашей традиции православной. Попробуем почитать Евангелие этого праздника. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Как раз в день Преполовения праздника кущей Иисус учил в храме. То есть евреи празднуют Преполовение кущей, праздника кущей, а мы, в свою очередь, то, чему учил Иисус. А чему же учил Иисус? И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус отвечал им, «Мое учение не мое, а пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о нем, о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен и нет неправды в нем». На самом деле, для того, чтобы изучить Писание Ветхого Завета, нужно потрудиться. Согласитесь, да? Потом ведь существовали еще так называемый Талмуд, то есть толкование на тексты Ветхозаветные, на тексты Пятикнижия Моисеева. Существовали пророки, которые тоже нужно иметь какие-то свои толкования на каждый из пророков. И все это изучалось специальным образом, и в специальных школах, видимо, какие-то были, как теперешние ишивы. Так и тогда какие-то школы были. А Иисус не учился. Вот то, что он знает Писание, не учившись, специально не заканчивая никакой специальной школы, изумляет иудеев, которые слушают его. Дальше он говорит так. «Дал ли вам Моисей законы? И никто из вас не поступает по закону». И это правда. Проблема закона заключалась в следующем, как мы понимаем. Закон был дан Моисеем, и сказано было, спасетесь, если будете его выполнять. Казалось бы, что проще, да? Все расписано, это можно, этого нельзя. Только было сказано, что нарушивший одну заповедь закона, нарушает весь закон. Каждую из них заповедей. И вот оказалось, что человек... Грешный, падший человек не может выполнить простейшие правила закона. Вы помните законное библейское выражение «око за око и зуб за зуб»? Это позиция закона иудейского, Моисеева. Кажется, жестокая такая позиция, да? На самом деле это была либеральная норма. Это была норма, смягчающая нравы. Потому что за око и за зуб просто убивали. И закон ограничивает этот беспредел. Он говорит, за око выбитое, выбей ему глаз. Не убивай его, выбей ему глаз. За выбитый зуб, выбей ему зуб. Но не убивай его. Запрещено это делать. Потому что убивали за око и за зуб. Ну, фигурально выражаясь. Тут торжествует принцип справедливости. Принцип соотносимости преступления и наказания. Народ сказал ему в ответ, так вот, не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону, за что ищете убить меня? Народ сказал в ответ, небес ли в тебе, кто ищет убить тебя? Иисус, продолжая речь, сказал ему, одно делал, сделал я, и все вы дивитесь. Это он говорит, знаете, в каком деле? Разговор происходит сразу после исцеления расслабленного в купальне Вифезда. То есть исцеление, вот вы видели все. И вы помните, какая была реакция? Кто позволил в субботу это делать? Нарушающий закон публично, прилюдно, нарушает его, подвергает себя осуждению. И осуждение это чревато смертью. Поэтому Господь говорит, за что ищите? За то, что я исцелил больного? Только вы понимаете текст, понимаете? Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека, чтобы человек был причастен народу Божию, причастен искупительной жертве этого народа. Если в субботу человек принимает обрезание, то чтобы не нарушить закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите за дом праведным. Тут некоторые из Иерусалима говорили, не тот ли это, которого вы ищете убить? То есть они сами себя выдают, понимаете? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинный Христос? Но мы знаем, откуда его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Откуда они знали, что он пришел? Вспомните, что сказал Нафанаил Филиппу. Это Филипп Нафанаил. Они, что он пришел из Назарета. Помните? И Филипп говорит ему еще. Из Назарета. А Нафанаил отвечает ему, разве может быть из Назарета что-нибудь доброе? Помните? И вот все говорят, мы знаем, откуда он пришел. Он пришел из Назарета. А он пришел не из Назарета. Он пришел из Вифлеема, как и должно быть прийти Христу. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я? Я пришел не сам от себя, но истинно пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что не пришел еще час его». Вот такое событие произошло в праздник Преполовения Кущи. В иудейский праздник Преполовения Кущи. Такой спор произошел между Христом и фарисеями и народом. Сейчас мы с вами тогда прочтем тропарь этого праздника. «Приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестие напой водами, я ко всем спасибо запил еси, жаждой, да приглядет, у меня просто не весь текст». Я читаю его и думаю, где же у меня самое главное? А самое главное там вот в чем. Его слова такие, после того, как он говорит, веруй в меня, иди, жаждай, иди и пей. Ибо из меня потекут реки воды живой. Помните такие слова? Вот у меня просто Я его сформатировал неправильно. Кусок вырвал, думаю, что куда же я его делал-то? Проглотил, что ли? Тропарь. Проплавившийся праздник, ужаждущий душу мою благочестие напой водами. Яко всем спаси возопил, если жаждой, да грядет ко мне, да пьет. Источник жизни нашей, Христе Боже наш, слава тебе. То есть это вот прямо отсылка к евангельскому тексту, который я вам не прочитал. В следующий раз прочитаю. Хорошо? А кондакт такой. Празднику законному приплавляющемуся всех творчий владык к предстоящему глаголу Иисусе Христе Божию. Придите и почерпите воду бессмертия. Тем же тебе припадаем и верного пьем. Щедроты твоя даруй нам, ты бы есть источник жизни нашей. И вот в память о том, как Господь в этот день учил о воде, вода вообще символ благодати. Я никак не мог прочитать этот символ. Может, кто-то из вас видел фильм «Солярис» Тарковского? Там есть такое место, когда все кончается уже, и Крис Кельвин возвращается к отцу своему, как бы, да, отец его принимает как блудного сына. Помните, там картинка такая, он стоит на коленях перед отцом, и руки лежат на плечах отцовские. А перед тем он ходит вокруг дома и заглядывает в окна, и видит, как отец ходит по дому, не видя своего сына через окно, но почему-то на отца льется кипяток. Горячая вода и пар идет от рубашки. Я смотрел его молодым человеком, не понимавший тогда, что такое кинематографический кинометафора. Я привык к простым вещам в кино, когда крупный план, скорбные глаза, общий план, там суета какая-то, средний план, драка, значит, на короткой дистанции. Ну, все понятно. А тут вдруг кипяток льется на отца. Что это такое, что это кипяток льется? Потом в «Сталкере», если помните, там такое место есть, когда они сидят на краю комнаты, и вдруг дождь идет внутри комнаты, вода льется с неба. Вот льющаяся вода – это символ, вполне библейский символ благодати Божьей, который проливается на нас с небес. И вот у Христа тоже самый такой же образ благодати. И в память об этом в этот день всегда служится водосвятный молебен. Малое водосвятие бывает. Вообще малое водосвящение служится в Русской Церкви по уставу 3 раза в году. Великое водосвятие служится 2 раза в году. Сочельник Богоявленский и Богоявление самого. Понимаете почему, да? Потому что сочельник Богоявленский крестили и освящали воду на Иордане, там, на речках. А в само Богоявление освящали воду в храме уже. А малое водосвятие служится, положено служить 3 раза в году. Первый раз в день живоносной иконы памяти, иконы живоносный источник. Она представляет собой изображение некоего фонтана, который в Константинополе есть. Там храм такой целый есть, живоносный источник. Рыбки красные плавают в нем. Прямо так вот, мраморный бассейн, плавают красные рыбки, льется вода. И вот вода это считается чудотворной. Вот. Вот эта память, в память об этом событии, о чуде от этой иконы происходившего, совершается освящение воды. Это первое водосвятие. Второе водосвятие в день преклонения Пятидесятницы, в память о словах Господних. Жаждущий, иди ко мне и пей. Жаждущий, иди ко мне и пей. Я вам прочитаю обязательно все целиком, как правильно. Потому что, знаешь, как конфуз какой. Готовился. Вот компьютер окаянный. Надо было взять с собой Евангелие и прочитать все тем. Снабьем. Вот. И третий раз служится в Русской Церкви Досветной молебен. Не знаете, когда? 14 августа, в день происхождения святых древ воздающего креста Господня, начало Успенского поста. А почему в этот день была крещена Русь? На Крещатике такая ущелье было такое важное. Поразительная вещь, город Киев, современный город, да, я вам как-то говорил, по-моему, об этом. Но улица Крещатик, во-первых, сохранила свое название, через все советские, пройдя там переименование, да, все-таки осталась Крещатик. И во-вторых, она сохранила направление. Ну, улица как улица, там, бульвар Ленина такой, там, еще какая-нибудь Красноармейская, прямая, Горького, прямая. Это как они сейчас называют, наверное, как-то по-другому. Вот. А это главная улица города, я еще, когда первый раз в Киев попал, я удивился, она вот так вот идет. Таким какой-то дугой. Кто был в Киеве, знает. А это ложбина была между двух гор, которая спускалась к Днепру. И по этой ложбине шел народ креститься. Крестный путь такой был. Поэтому до сих пор поэтому Крещатика называется. Вот. Так вот, 14 августа совершается третье заветное моление. Ну, мы-то, конечно, народ простой. Мы совершаем его когда хотим и сколько хотим. Но устав церковный предполагает. Не, ну я не спорю, но хочется, так и надо, ради Бога, есть требы, пожалуйста, можно осветить воду. Но по уставу положено 3 раза в году. Вот. Ну, коль скоро я так опростоволосился с текстом евангельским, я, значит, в следующий раз начну с того, что прочитаю вам. Если вам все понятно из того, что я говорю.
Да, все понятно, почему же
это. Что-то мне не верится.
Почему?
Не знаю. Я вот долгие годы верил в то, что огонь сходит. Такое разочарование постигло. Не, на самом деле ничего страшного, правда?
Батюшка Феликс заикается. А мы его все очень прекрасно понимаем. А вы не заикаетесь. Почему вы так не доверяете нам? Очень хорошо вас.
Ну, слава Богу, если вам это не мучительно, то так здоровье, ради Бога.
Нет, если бы вы не
напомнили. Ну, так а где список присутствующих? Есть, да? Ну все, на сегодня хватит.
Спасибо.
Дай полностью тарелку, а?